Да, вот, правильно вы говорите, съездить в святое место. Там вы будете проходить мимо какого-то святого, и он вас толкнет палкой такой. И он раз, а вы сразу раз, так и все. И... Куда? 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 Ну, у вас есть вера какая-то?
Я верю в Бога, но не могу сказать, что я нашла свою веру.
Ну тогда некуда ехать. Человек верит, едет всегда к Богу.
Ну, да.
То есть куда-то, понимаете? То есть он, ну как бы... Ну значит, ездите куда? Везде?
Любое место.
Любое место, да. Я вот в Иерусалим поехал, не жалею. Но я также не жалею, что я поехал именно, когда я уже начал понимать. То есть сначала человек вот в одну веру погружается. Нет, сначала он вообще все веры изучает.
Угу.
Потом он в одну погружается. Когда в одну погружается, надо в свое святое место только ездить, в свое. А потом, когда ты уже начинаешь понимать, что везде Бог есть, тогда поезди и по остальным.
Нет, я чувствую, что Бог есть везде, но все равно какая вера. Я уважаю всех,
но все нормально.
Я считаю, что Бог есть.
Да, значит, пока у вас нет веры. Вернее, она есть, вера даже у атеистов есть, они верят, что Бога нет. Вот. Вера у всех есть, но у вас нет конкретно вот отношений с Богом, конкретных. Вот смотрите, послушайте меня. Вот поймите, Бог вообще, он по-разному проявляет до разных людей. Вот допустим, если говорите, Бог везде, но он форму имеет или нет для вас?
Для меня это абсолютно...
Вот, тогда сейчас я вам расскажу, как воспринимать Бога. Вот веды описывают, что, ну как, точно так же, как солнце, можно Бога с солнцем сравнить. Смотрите, допустим, мы сидим здесь, и светло, да? Но если выключить даже лампочки, все равно будет светло, и откуда-то там вот что-то свет идет какой-то. И я думаю, вот это и есть, вот этот свет, это и есть Бог. Откуда он идет, я не знаю. Но Бог — это свет, это счастье, это абсолют, это вот это свет, который везде есть, он приносит счастье, вот этот свет. Это первое, самый первый этап постижения Бога. Вот. Второй этап постижения Бога, человек понимает, что свет идет из солнца. Из солнца. И он говорит, что Бог — это, ну как бы, Бог — это такой, который вот всем светит, как бы, но понятия о личности вообще никакой нет. Просто есть понимание о локализации Бога, что он локализован. Например, что он в сердце живет, что он может жить в священных писаниях, человек уже начинает понимать. Вот. В это время он начинает различать Бога, что Бог действует в разных традициях. Допустим, солнце светит в Африке одним способом, а на севере другим. Оно как будто разное, но в то же время одно солнце. Ну, то есть в Африке одно солнце, а за полярным кругом совсем другое. Оно по-другому светит, его чувствуется по-другому. Так же разные веры. Солнце одно, но восприятие разное. Но есть еще третий, самый глубокий способ понимания Бога. Это когда ты понимаешь, что внутри этого солнечного диска есть личность, которая имеет свой характер, свою форму, свое лицо даже. И что с ней, с этой личностью можно строить личные, близкие отношения. Потому что когда ты понимаешь Бога как свет, абсолют или счастье, тебе не надо с ним отношения строить, ты просто им пользуешься. Вот, допустим, ты идешь на природу, и как бы ты мать природа там, как бы ты получаешь с нее счастье, но как бы ты не можешь ей ничего назад дать, ты ей просто благодарен, потому что ты не знаешь даже, где она находится. Она для тебя вот везде. Понимаете? Да, безличностный такой подход. И этот подход тоже хороший, когда тебе хочется просто счастье от Бога испытывать. Вот Бог везде, и я счастлив с ним. Все. А если ты для Бога хочешь что-то сделать, то ты должен понять, что у него есть тоже личностная форма. Потому что если думать, что я личность, для меня что-то можно сделать лично, для меня, а для Бога лично ничего нельзя сделать, значит, я лучше Бога. Ну, то есть, потому что личность лучше, чем не личность. А? Это не ограниченность мышления, не гордыня, но понимаете, личностный аспект Бога труднодостижим, потому что Он не откроет вам себя, если Он вами не будет доволен. Поэтому и Моисей, и Мухаммед, они общались с личностью, а Он лично с ними имел отношение. Понимаете? Причем есть разные способы этого общения. Есть визуализация, ну то есть разная глубина постижения личности. Человек может только слышать Бога, может слышать и видеть, может слышать, видеть и даже чувствовать, соприкасаться с Ним. Это все разная глубина постижения Бога. Некоторые просто слышат Бога и получают от Него наставление. Некоторые еще умудряются Его видеть, понимаете? То есть, но некоторые люди и не слышали, не слышат Его и не видят. Но они доверяют тому, что это есть. И таким образом начинают к нему двигаться. Понимаете, для того, чтобы быть вне, как вы сказали, вне гун, а если сказать для всех, то вне судьбы, то есть быть вне влияния судьбы, для этого человек должен быть абсолютно бескорыстен, забыть про себя. Достаточно. При этом не обязательно понимать, что Бог личность. Просто ты всех любишь, обо всех заботишься. Есть такие религии, которые это мучат. Говорит, всех люби, обо всех заботься, и ты будешь вне кармы. И это правда. Ну, то есть ты становишься, забываешь про себя, всех делаешь счастливым, твоя судьба тебе ничего не сделает. Она всегда действует, когда мы о себе думаем. Но понимаете, это приводит к тому, что человек после жизни растворяется в этой энергии счастья и теряет себя в этом счастье. Ему просто хорошо, и все, и больше делать ничего не хочется. Я лично считаю, что это не самый лучший вариант... Вообще для всех людей. Да, раствориться просто и забыться. Ты теряешь себя как личность. Поэтому лучше постижение Бога как личность. Если ты его постигаешь как личность, ты потом, уходя в духовную реальность, личное отношение с ним строишь. И остаешься личностью, и он личность. И ты его любишь, и он тебя любит. Поэтому вы сначала разберитесь, как бы, что вы хотите-то. Вы хотите раствориться в счастье или хотите... Личные отношения с Богом. Опять какие отношения? Потому что если вы хотите, допустим, постичь Бога как того, кто жертвует собой ради всех и всех любит, тогда христианство. Если вы хотите постичь Бога, который обладает огромным могуществом, он как бы велик и силен и способен всех защитить, тогда мусульманство и так далее. То есть, что вы хотите как бы в отношениях с Богом? Как вы хотите его понять? Вот в чем вопрос. Везде, конечно, во всех верах есть все аспекты Бога, но иногда, но в каких-то верах один аспект преобладает, других другой. Знаете, я вам еще одну вещь хочу сказать. Вы не сильно увлекайтесь теми лекторами, которые вам говорят какие-то вещи вот просто в общем, понимаете, там, избавься от гун материальной природы, там, понимаете, у вас очень абстрактный ум, и он часто вас заносит в дебри. Понимаете? Лучше духовной практикой заниматься очень практично. Практично очень, понимаете? Вот, допустим, вы, допустим, не замужем, а вы хотите избавиться от гун материальной природы. Надо сначала замуж выйти. Родить детей. Ну, то есть жить как, потому что иногда люди, они хотят больше того, чего могут. И в результате потом в лужу садятся, понимаете? Ко мне один раз подошел в святом месте один человек, американец. И он плакал прямо, мне консультировался. Я был младше его, лет на 15. Ему было тогда больше 50 лет. И он фактически был мне как наставник по духовной практике. Он мне плакал, говорит, я всю жизнь прожил отреченной жизнью, но только сейчас понял, ему уже больше 50 лет, говорит, только сейчас понял, что я хочу жену, детей. И не могу избавиться от этого желания. Я, говорит, всегда хотел, но я зажимал себе это. И говорит, мне сейчас 50, но вот какую я замуж возьму? Не надо там на 20, на 30 лет брать замуж себе девушку младше. И как я ей в глаза буду смотреть после этого. Понимаете, как бы старуху брать я не хочу. И такой несчастный такой сидит. Вот это результат неправильного мышления. Он как бы всю жизнь прыгал в высоту, но планку поставил 2,50. 2 метра 50 сантиметров. А мировой рекорд там 2,40 или 2,30. Ну то есть он поставил себе планку, которую никогда он не допрыгнет. И в результате он, прыгая 20 лет, 30 лет, понял, что он просто зря тратит время. Он ничего не достиг. А? Что? Ну хорошо, в шестом означает с наставником. Ищите наставника. Да. Если хотите в шестом прыгать. Наставник находится только внутри веры какой-то. Сначала человек находит веру, сначала человек находит священное писание себе, потом он находит по нему свою веру, а потом внутри веры наставник. Если наставник не имеет веры, не имеет священного писания, а просто он как бы свою мудрость вам рассказывает, эта мудрость очень ограничена. Она действительно мудрая, эта мудрость, но она очень ограничена, потому что Бог настолько велик и непостижим, что люди тысячелетиями двигаются к Нему и создают целое учение тысячелетиями. И люди, которые вот идут по стопам тех, кто уже постигал раньше Бога, они очень быстро проходят тот путь, который они уже прошли. И приходят к самой высоте потом. А те люди, которые как бы сами решили постигать Бога, это определенный способ гордыни, это вид гордыни такой. И человек мудрый, все классно, но он очень недалек в своем понимании глубины. Он не невежественный, он мудрый, потому что он постигает истину, но постигает неправильно. Скорее сказать, что он не невежественный, а гордый, потому что именно гордость указывает на нежелание идти вот каким-то классическим, традиционным путем. Спасибо. Спасибо, что вы помогаете мне возвеличиться. То есть я, чтобы как бы возвеличиваясь, я деградирую. Но мне есть старшие, которые мне помогут. Они меня бьют по башке иногда. Младшие меня прославляют, поднимают, а старшие пум, по башке опять вниз падают. Я просто лектор обычно. Честно вам говорю. Да. Да. Сидеть, не надо вставать. Первый раз вообще меня видите? Вы слушали мои лекции? Хорошо. Ну, это нормально. Вот поднимите руку, кто не хотел развестись с мужем никогда. Есть такие вот женщины, которые никогда не хотели развестись с мужем. Одна только, видите? Вот одна женщина, две. Еще? Все, остальные все хотели, когда-то хотели развестись, в какой-то момент жизни. А? Да, вот, ну как бы, желание само развестись есть у всех людей, потому что мы, когда влюбляемся в человека, нам кажется, что он само совершенство. Потом мы начинаем, вот как, допустим, вы сидите напротив Олега Геннадьевича и думаете, Господи, какой хороший человек. Ну вы же со мной не жили, знаете. Вот. И так и с мужем тоже как бы влюбилась, вышла замуж, надеялась. Потом раз и почувствовала, что как бы он ограничен в своих возможностях вас сделать счастливым. И это и есть жизненный путь человека. В этом смысл жизни всей заключается. Чтобы понять, что только Бог нас сделает, может сделать абсолютно счастливым. А человек не может просто. У него есть свои ограничения. У любого человека есть ограничения. Но мы так верим. Отсюда также вот это наше как бы такое сильное чувство от измены. Ну, если, допустим, у меня жена, ну, я, конечно, она не будет этого делать, но если, не дай Бог, там случится, у меня тоже будет сильное чувство. Хотя, что такое измена, на самом деле? Это просто вот потерлись люди друг об друга, и все. Причем это в сумасшествии происходит. То есть человек даже не понимает, зачем ему это надо. Он рушит все в своей жизни. Рушит семью, рушит отношения с детьми и со своими. Потерся там с кем-то друг от друга. И потом жена уже не хочет с ним жить, потому что он как предатель на самом деле. Такое ощущение, что он предатель. Но это правильное ощущение. Это правильное ощущение, но оно имеет свои проблемы. Потому что так как мы не понимаем глубину Бога и Его чистоту, поэтому мы начинаем верить в людей и обожествляем их. Понимаете? Люди имеют ограниченную чистоту и склонны совершать грехи. Я вам приведу очень интересный пример. Это недавно совсем произошло. Я прямо увидел классику жанра. Один мужчина, женщина, она уходила, вернулась. И они вместе сидят на лекции. И он при ней прямо чешет, ее ругает. То есть, смотрите, Олег Геннадьевич, я ради нее остался с ней, вытерпел, простил ей, и все. И ругает ее, ругает, сидит, она совсем согласна такая, кивает мне. Вот такая сцена происходит. И в это время мне Господь в сердце подсказывает, что Он сам тоже ей, я вижу, что Он сам ей тоже изменял, но она не знает ничего об этом. Это тайна. Он такой ругается со всей силы на нее, что она меня недостойна, я хоть ее простил, но, Олег Геннадьевич, все-таки хочу уйти. Вот как вы думаете, ведь невозможно жить с предателем. Он так мне рассказывает, искренне очень. Я говорю, согласен, невозможно жить с предателем, если ты сам не предавал так на него. И он такой, опа, и замолчал, замолчал такой как-то и улыбается такой, знаете, человек, кто возмущенный был, тут раз стал улыбаться. Думаю, как-то возмущение пропало. Интересно. То есть мы, когда кто-то нас предает, мы так сильно очень возмущаемся этому, но сами на самом деле часто не сильно лучше. Не сильно лучше, понимаете? Мы забываем про свои какие-то недостатки. Я вам ни на что не намекаю. То есть у вас не было такого поведения по отношению к мужу, как у него к вам. Но я просто говорю о том, что часто люди, они в своем чувстве, что их предали, они немножко превышают свои полномочия. Потому что они не понимают, что только Бог по отношению к нам абсолютно чист. Все остальные имеют свои недостатки, изъяны. И не надо так сильно уж верить в людях. Муж дан для того, чтобы мы ему служили, заботились. Но это чисто мужская психика. Это чисто мужская. Вот смотрите, допустим, женщины слушают, когда лекцию. Они все впитывают. Впитывают, все, меняют всю свою жизнь. Все, они очень искренне слушают женщины, очень искренне. Они просто женщины по природе, очень искренние существа. Если они кому-то поверили, они все впитывают, меняют, все просто очень искренние существа женщины по природе. Мужчины тоже искренние, но не сразу. Мужчине, чтобы поверить, ему нужно очень много времени. И у него психика настроена на испытание. Допустим, мужчина приходит первый раз на мою лекцию, он всю лекцию такой смотрит на меня и думает, дурак не дурак, что он там говорит, что-то, он куда людей заманивает, такой на меня смотрит, проверяет меня глазами, такой смотрит, куда я заманиваю людей, какая тактика, что он хочет, зачем он это все делает. То есть он по-разному пытается оценить мои недостатки, вывести меня на чистую воду. Так психика мужчины работает, он выводит на чистую воду. Но когда он так у меня один, рассказывал мне мужчина, как он начал слушать мои лекции, он включал в машине лекции, ему жена дала, и спорил со мной все время, ездил и спорил. И потом, в конце концов, перестал спорить и начал слушать. Принял, рано или поздно, принял. Понимаете, любой мужчина, он всегда сначала соглашается. Возьмите мальчика, допустим, маленького. Мама им говорит, так не делай. Особенно восточный мальчик. Восточные люди, они вообще очень, склонны уважать мнение людей. То есть он согласен с вами, мальчик восточный, согласен. Но он будет все равно делать, как он хочет. Потому что у мужчин очень сильный волевой импульс. Если его куда-то тащит, ему надо так по башке сильно дать, чтобы его не тащило. У женщины волевой импульс не сильный. У женщины сильное, как бы сильны чувства, эмоции, любовь. Это все выражается в желании. Но воля у нее, вот допустим, девушка хочет замуж, но никуда не бежит, она сидит и ждет, когда к ней кто-то придет. Понимаете, у женщины волевой импульс слабый очень, слабый. Это ее надо заставить куда-то идти, чтобы всем улыбаться. Вот. А мужчину заставлять не надо, как бы если ему что-то захотелось, он сразу бежит туда, он добивается своего. И вот представьте, мужчина бежит, ему что-то не то захотелось, не то что-то захотелось. Он бежит, добивается своего, ему же захотелось. И тут как бы ему совесть к нему подходит в виде жены, совесть. Потому что жена олицетворяет совесть в этой ситуации. И говорит, кобелина, ты куда лезешь мужу? Ну совесть так. Это Господь через нее так говорит. И он же восточный мужчина. Он добрый, восточные люди добрые такие, как бы отзывчивые в сердце. Он говорит, согласен, не туда лезет, лежу. И жена думает, все, он все понял. Не тут-то было. Потому что волевой импульс у мужчины очень сильный. Вот он сейчас согласился, через 5 минут его опять потащило. И он в результате этого вырабатывает тактику. Он думает, буду с женой соглашаться, раскаиваться, но я же ничего с собой сделать не могу. Вот, а тихонько, тайком я буду туда лезть, туда, куда не надо, потому что там же тоже люди, они тоже меня любят. Я даже тоже должен им помочь. Понимаете, то есть мужчина, он, ну вот мальчика, допустим, мальчику говоришь, вот так делать не надо. Он что, не будет делать? Он послушает, кивнет и будет делать, как делал. Что надо сделать, чтобы мальчик понял? Посмотрите, воспитание девочки, надо все объяснить по-доброму. Она, если увидит, что любовь есть, вот девочка смотрит, меня любит, ага, значит я согласна. Если не любит, не согласна. Все. Принципиально не любит, не буду соглашаться. Все. Девочка так себя видит. Мальчик теперь. Ты хоть ему заобъясняйся. У него психика соткана из поступков. Вот представьте, допустим, как правильно. Вот мальчик что-то сделал, вы его за руку берете и ведете куда-то. Жестко так. Он что-то дергается, нет, вы его тащите. И он спрашивает, мама, куда ты меня тащишь? Он говорит, как куда, в угол? По-доброму. Вот, мальчика так надо. И он скажет, мама, за что? И вы скажете, ну как за что? Вот ты так себя ведешь. И он говорит, мама, я больше так не буду. Проверяет вашу стойкость. Как бы. Не то, что он не будет, он просто проверяет. Вот. И вы говорите, и вы ничего не говорите, просто тащите его в угол. Ну, значит, вот такая у вас тяжесть жизни вот в этом заключается.
Лопается,
согласен. Ну, поступок. Взяла и пошла. Взяла и пошла просто.
Пойдешь. Хорошо, ты говорили, за неделю вперед. Подходит этот день. Чуть ты сказала.
Все, вот это характер мужчины, то есть надо сказать, договорились, я пошла, все. Поступок совершать.
Будет каждый час звонить.
Да, будет звонить.
Как с этим жить?
Да, жить со своим человеком. И у каждого свой человек. У каждого характер свой человек. Каждый человек понимает истину по-своему. Каждый человек имеет свои бзики, и вы тоже. Например, вы очень упертая. Если, допустим, у вас есть какое-то мнение о чем-то, вас переубедить невозможно. То есть вы будете на своем настаивать, как бы с ним прогибать свою линию, и он, понимаете, он вас терпит. Вот вы прогибаете, он как бы терпит. Но другой мужчина бы не вытерпел, ушел, психанул бы. А он как бы терпит, скрипит зубами, кряхтит. Да. Вот я сейчас как бы апелляцию делаю, как бы с его точки зрения на вас, вы как бы на него обвинение, обвинительный акт принесли, я на вас обвинительный акт приношу.
Мне кажется, я раньше такая была.
Ну, понятно, что вы раньше такая были, и сейчас такая, и он раньше такой был.
Мне кажется, я больше уступаю, чем
упертый. Понимаете, если человеку кажется, что он лучше близкого человека, то это иллюзия. Да, потому что каждый человек видит свои недостатки очень плохо, а чужие очень хорошо. Нет, не мягче, добрее. Лучше всего пытаться понять, почему человек такой, вот что с ним, почему он так себя ведет. Он у вас инертный по природе человек такой. Ему трудно принимать решения, трудно с чем-то соглашаться. Это его природа такая просто. Он очень мнительный, боится, что что-то не так было, боится потерять вас и так далее. Это его природа, просто у него такой характер. И когда вы это понимаете, вы спокойно к этому относитесь.
Знаете, я стараюсь, его помню, стараюсь. Мы же говорим, мы разговариваем, все прекрасно, вроде все чудесно, все понимаем. Мы опять по-новому у нас идет.
Ну вот он мужчина, потому что он упертый просто. Мужчина упертый очень.
Что все время нужно уступать?
Просто женщина упертая в своих эмоциях. Вот, допустим, если женщина, человек противен ей, да? Вот она жила, он стал противным ей, неприятным. Все. Как вот потом заслужить ее как бы благосклонность? Очень сложно. Она уперта в эмоциях, женщина, в эмоциях. А мужчина упертый в привычках своих. Вот у него есть какая-то привычка, и он в ней уперт в привычки своей. Но это одинаково. Вот вы сейчас вот, как бы вам муж неприятный стал, как бы, и вы пришли на лекцию, Олег Геннадьевич об этом сказать, что он, Олег Геннадьевич, неприятно с ним жить, все. Вот ему поменять это ваше ощущение очень сложно будет. Ему придется огромные усилия совершать, чтобы приятным стать опять. Также у мужчины есть привычки. У женщины есть характер или эмоция, а у мужчины привычки. И мы, поверьте, друг друга стоим. Вот точно так же, как вы в привычке его вас мучают, так? То есть, да, точно так же его мучает ваш характер. Он непреклонный такой, упрямый характер. А у него привычки такие же. То есть вы как бы друг друга нашли. Все. Моя хорошая, если вы на лекцию пришли и мне вопрос задали, то вы должны меня слушать. Потому что вот я сейчас вас уговариваю уже 20 минут. Понимаете, а надо, чтобы вы сами были склонны принять от меня что-то. Или... Ну, я как бы не настаиваю. Каждому человеку Бог дает его самого в виде родственника. То есть, а? Ваше отражение в прошлой жизни. Я на первой лекции, вот на этом семинаре, рассказывал, что есть большая тайна, разрушающая отношения. Напомним эту тайну. Это тайна плюса и минуса. То есть мы говорили о том, что... Допустим, если женщина обидчивая, мужчина ей достанется гневливый. Если бы она была в мужском теле, она бы тоже была гневливой, хотя и кажется, это невозможно. Я гневливая, я такая тихая, скромная, как бы обидчивая. Ну как я могу быть гневливой, женщина думает. Но если бы она родилась в мужском теле, то она была бы гневливой, если она обидчивая. Если, допустим, у мужчины привычки очень упертые, то у женщины упертый характер. Это тоже одно и то же, просто в разных телах. Допустим, мужчина пьет, женщина депрессирует, в депресснике находится. Вот, если женщина в депрессии, значит, в мужском теле она будет выпивать. Понимаете, все, что с женщиной связано, всегда лучше, чем с мужчиной. Мы говорили это на прошлой лекции, вчера. И поэтому женщине кажется, что я лучше, Олег Геннадьевич, понимаете, я лучше. Ей кажется. Такая иллюзия. И Бог специально сделал женщину лучше, чем мужчину. чтобы жизнь вокруг женщины текла. Потому что так как женщина лучше, все тянутся к женщине. Дети тянутся к маме, муж к жене. Все к женщине тянутся, потому что она лучше. У нее такое. И она сама тоже себя чувствует лучше. Но вот это вот опасно, потому что когда женщина считает мужа хуже себя, она его потом бросает. Потом, когда она его бросает, она трезвеет. Понимает, что потеряла хорошего человека, потому что она же смотрит на других мужиков. Ну, допустим, тебе на рынке предложили картошку там за какое-то количество тенге. Ты посмотрел, вроде хороший товар, почти купил уже, и думаешь, поищу получше. Ну хорошо, поищи получше. Прошла по рынку, вся картошка хуже и дороже. А эту уже купили, когда ты вернулся. Вот это вот и есть ситуация современной женщины. То есть она пожила со своим мужем, думает, какой-то вообще, я не хочу больше с ним иметь дело. Вот, а потом, оказывается, на рынке вообще остальной товар еще хуже в 10 раз вообще. И она одна остается. Потом начинает жалеть. А почему так происходит? Потому что женщина всегда очень сильно видит недостатки мужчины. А мужчина женские недостатки, он даже видит, но он не воспринимает их как что-то такое очень плохое. Вот, например, женщина обидчивая, это не воспринимается мужчина как что-то плохое, он, наоборот, ее жалеет, говорит, не плачь. Хотя обидчивость и гневливость – это один и тот же недостаток. В мужском теле это воспринимается как преступление. Гневливый мужчина вообще козел просто. А женщина обидчивая такая хорошая, лапочка, ее все гладят, успокаивают. Хотя это одно и то же, один и тот же недостаток. К чему я это все говорю? Потому что женщины, вы должны быть мудрее. Вы должны понимать, что вы не лучше своих мужчин. Потому что если вы будете думать, что вы лучше, а так кажется все время, то вы потеряете мужа и останетесь вообще ни с чем. А потом будете волосы на себе рвать, потому что вы поймете, что потеряли. Мудрость женщины означает способность оценивать правильно своего мужа. Хотя он всегда кажется хуже, чем я. Так устроена женщина. Муж всегда хуже, я лучше. Такова природа женщины. Такая иллюзия. Потому что сильно видны недостатки. Женщина, вот смотрите, допустим, женщина, она видит недостатки мужчины и запоминает их на всю жизнь. Не может от этой памяти потом отказаться. И все время она видит, что он такой вот, у нее есть недостатки, не знает, что с этим делать. Запоминает все. А у женщины недостатки все скрыты, она же такая рисуется, нежно разговаривает, такая ласково, охмуряет. И мужчина, он не видит в жене никакие недостатки. То есть. Потом раз какой-то недостаток заметил, и ей говорит, слушай, ты чего, женщине? И она такая в шоке, он заметил у меня недостаток. Она достает пулемет своей памяти. Та-та-та-та-та-та-та по нему, а ты тогда-то, вот это-то, па-па-пам там, а ты вот тогда, а вот это, и он говорит, все, я пошел. Преимущества огромные в женской психике в отношении. Женщины психика очень тугая, а у мужчины очень подвижная. Поэтому, допустим, мужчина, допустим, обиделся, да? Женщина подходит, ля-я, тру-ля-ля, там чуть-чуть раз, и он все уже обмяк. Чуть-чуть там напряглась, и все. Не всегда так. Бывают мужчины тугие тоже. Да, ужасно. Но это они понтятся просто, делают вид. А в сердце они отпускают. Но женщина, понимаете, она по природе очень тугая. То есть она прощает очень долго. Ей нужно несколько дней, чтобы простить вот окончательно, понимаете? Бывают, конечно, исключения, но в основном вот женщины такие. И часто бывает так, что вот, допустим, распалась семья, муж возвращается к жене, он уже все, он уже готов вернуться, а жена не готова просто физически его принять, потому что она еще не восстановилась психически от того, что произошло. Ей нужно время, долго, чтобы восстановиться. Она долго входит, также женщина, в отношения. Вот мужчина там влюбился, допустим, женщина смотрит еще на него, привыкает. Она долго входит в отношения, потом долго выходит из отношений. У нее психика очень медленная у женщин. Ведь может ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Ну, то есть, медленно у нее психика. И эта медленная работа психики – сильное преимущество. Потому что мужчина, когда вот он обидел женщину, он потом 10 раз пожалеет. Он подумает, господи, лучше с ней вообще не связываться. Потому что неделю потом ждать, когда она простит. А от психики женщины зависит настроение во всей квартире. Потому что она создает это настроение. Она везде прибирает, все как бы делает вот эту красоту. Это все ее настроение. И когда она выключила как бы лампочку, она типа, у нее плохое настроение. Она зашла в комнату гнева или депрессии. Вот. И там живет в этой комнате. А он, у него во всем доме, как бы ни у кого нет, даже собачки уже такие кислые ходят в доме, и кошки. Все несчастны, потому что мама, у мамы плохое настроение. И он ходит вокруг нее, говорит, что такое, что с тобой, в чем дело? И вы говорите, что ты ко мне пристал, я тебя не трогаю. Понимаете, но когда у мужа плохое настроение, вы что, вокруг него ходите? Вы думаете, сидел бы себе и сидел там, слава Богу, что не выходит. Меньше проблем. Чувствуете, какое у вас огромное преимущество в жизни? Единственное, что вам нужно сделать, это научиться понимать, что ваше видение, что вам мужик достался совсем плохой, хуже, чем вас, вы такая хорошая, это видение иллюзорно. Поэтому женщины всегда грызут сук, на котором сидят, а потом падают сами же в пропасть. Или размывают берега, которые их охраняют. Так описано в Священном Писании. Такая природа у женщин, склонность есть. Они всегда сравнивают своего мужа с другими мужчинами. У меня как у всех как бы мужики как лебедушки, а у меня бедоносец. Помните этот фильм «Любовь и голуби»? Классика жанра. И вот они с дочкой пилили мужей, и они спиваться начали в результате. Фильм показывает, как мужики спиваются от того, что женщины пилят их. Там мужчины увлечения. Мужчины все увлечены чем-то. И увлечение означает какие-то трудности. Там он голубями увлечен. Там, ну, добрый человек такой, любит птиц. Вот и жена его. Ты такой, там, такой. Опять деньги истратил. Ну, что ему остается? Пошел, наквасился. Итак, у нас сегодня мы продолжаем темы как бы отношения. Вопросы у нас соответствуют этой теме. Все нормально. Ну, уже у нас мы лекцию 6:30 должны начать. Время 7. Я вообще востребован как лектор у вас здесь или нет? Или именно как вопрос-ответчик я востребован? Как? Лекцию не читать? Вопрос-ответы? Я смиренный, то есть, как скажете, так и будем делать. Настроен смиренно. А? Все интересно. Ну, хорошо. Вашей судьбы в прошлом отражен. Он вашу судьбу олицетворяет.
Почему вот сейчас у меня муж вот болеет, и уже 5 лет он может вылечиться, и у него проблема с ногой. И вот почему я задавала себе вопрос, почему мне достался такой мужчина, потом мне вот 35 лет, каждый год по онкологии мне тоже уже надоело, сейчас он меняет питание, но это одно из случаев.
Ну такова судьба, вот близкий человек болеет. Иногда близкие люди вообще умирают, даже не болеют. Иногда психически болеют, ничего не соображает человек. Это просто судьба такая.
Ну как ее победить?
Молитва иногда судьба побеждается, то есть есть три стадии победы над судьбой. Чтобы победить судьбу, нужно понять, что судьба живет в сердце человека. То есть, если вы страдаете от того, что он болеет, это ваша судьба. Судьба живет в сердце, и она соткана из звука. Она звучит в сердце и вызывает память. Память вызывает боль. То есть, вы помните, что так вот близкий человек болит, вам больно, и вы этим живете, боли в этой живете. Так вы живете своей судьбой. Есть еще энергия Бога, которая также звучит. И когда человек в звуке произносит имя Бога или славу Ему, хвалу произносит, звуки, и этот звук соединяет с памятью о Боге или о святых людях, или о Священном Писании, вот у него все соединяется в одно целое, звук и память о Боге. Потому что иногда человек Бога произносит, но не помнит о нем. Иногда помнит, но не звучит. Вот когда он одновременно произносит слух Бога, молится, и помнит о нем, то в это время включается сила, которая называется разум. У человека включается сила, которая становится сильнее памяти о себе. И человек постепенно с помощью вот этого вот звука, с памятью о Боге, он побеждает память о себе, звучание судьбы начинает гаснуть. И первая стадия победы над судьбой – это легкость сердца. Человек начинает чувствовать, что все будет хорошо с моим мужем, он вылечится. Все будет хорошо. Первая стадия победы – это ощущение. Но хорошо не становится при этом, но уже легче жить, ощущение хорошее. Вторая стадия победы над судьбой – это человек продолжает молитву, звучит. Голос, он произносит молитву, и он помнит о Боге в это время. Чтобы легче это делать, можно включать тех, кто молится, там звук, и с ними вместе повторять, чтобы не отвлекаться. На второй стадии, вторая стадия победы, первый круг судьбы внутри меня находится, в моем сердце. Второй круг судьбы находится между нами. Вот между вами и вашим мужем. Его болезнь дальше находится. Первая стадия болезни – это внутри вас. Вам становится легче, вы чувствуете, что побеждаете. На второй стадии между вами болезнь. Ну, как бы между вами и мужем. Вы начинаете молиться, и у вас приходит знание в сердце. Что делать? И может быть два варианта этого знания. Первый вариант, он никогда не вылечится, но можно так себя вести, что он будет счастлив в этой жизни, несмотря на болезнь. Первый вариант знания. Второй вариант знания, что его можно вылечить и как. На втором круге сначала спокойствие, потом знание, а потом изменения внутри человека. И изменения внутри человека бывают двух видов. Первый вид изменений, человек понимает, начинает понимать, что ему делать, чтобы вылечиться. Или он понимает, что ему вот так жить и понимает зачем. То есть он принимает такую жизнь, какая есть, и учится быть счастливым в ней. То есть вот третий круг победы над судьбой, это вы своей молитвой вызываете в нем такие изменения, что он принимает свою судьбу и становится счастливым, несмотря на то, что у него есть какой-то недостаток в жизни, допустим, какая-то проблема. Если вы меня спрашиваете, допустим, я могу вам сказать, что здоровье дает природа, но с ней надо учиться контактировать. Вот если пришел на природу, сел, она в тебя не зайдет. Чтобы над природой контакт установить с стихиями, которые дают здоровье, для этого нужно делать одно из трех. Или пост. Вот, допустим, человек двигаться не может. Он должен поститься на природе тогда. И тогда энергия природы входит в него и вылечивает. Второе – это неподвижное положение тела. Человек, допустим, ходить не может, но он зато может стоять неподвижно. Или сидеть. Деревья дают также эту энергию статического победы над судьбой, статическую энергию. Можно рядом с деревом неподвижно сидеть. И это стихии природы, которые лечат человека. Нам не хватает энергии для выздоровления, понимаете? Энергии просто. Вот все в организме есть, чтобы вылечить, но сил нет. Эта сила берется от природы в аскезе. Человек сидит возле дерева, допустим, полтора часа, его психика наполняется вот этой энергией победы над судьбой. И он начинает вылечиваться в результате. И длительное непрерывное движение на природе также вылечивает человека. Три вот эти вида аскезы продлевают жизнь человеку. Молитва сама по себе освобождает болезнью, болезнь теряет силу от молитвы. Есть, понимаете, есть энергия времени, которая наполняет болезнь. Она как бы подливает масло в огонь. Но когда человек молится, масло уже в огонь не подливается. Огонь горит слабо, потому что молитва гасит саму идею болезни, как бы вот само проклятие, эту силу наказания гасит молитву. И дальше уже собственные усилия человека быстро срабатывают. Отчаяние указывает на то, что вы не справляетесь с этим объемом своей судьбы. Вот вы, допустим, находитесь сейчас в отчаянии. Это признак неправильного мышления. Вот, допустим, у меня кухня грязная, это моя судьба. Я могу быть в отчаянии, но это не поможет мне ее вымыть. Я просто иду и мою. Вот это правильное поведение. Отчаяние само не, себе не помогает вымыть. А если я принял грязную кухню, сначала принятие идет. Вот мне по судьбе положено такого мужа. Принятие — это первый шаг к победе, значит, уже дальше будет лучше. Вы приняли, если, значит, вы уже приближаетесь к его вылечиванию. А если вы в отчаянии, значит, вы в ленивом состоянии находитесь, вы ленитесь как бы. У меня есть целые лекции о победе над судьбой, и даже тренинги молитвенные есть. Можно посмотреть, как молиться вместе, какие практики, какие правила этого. Вы можете все это изучить. А если вот я сейчас вам все это рассказал, и у вас сердце спокойнее стало, как будто бы так и есть, значит, так и есть. Потому что Господь в сердце находится, и когда человек чувствует, слышит правильный ответ, Господь ему в сердце подтверждает спокойствием и удовлетворением. Все, усвоили? Сегодня мы будем говорить о главных вещах, каких-то очень важных, принципиальных. Конечно, мы можем говорить дальше о различиях наших. Но я хотел бы вот немножко продолжить эту тему. Потом мы можем как бы поговорить о воспитании детей, разных взглядах мужчины, женщины, отношении к родственникам там и так далее. Это все тоже мы изучим, то, что у нас по теме положено. Но я хотел бы сегодня поговорить еще, продолжить вот эту тему, которую я начал вот с женщины. Эту тему нашей глубины внутренней, нашей психики, как она устроена. Это очень важно знать, потому что это принципиальные вещи. И если их не знать, то потом ничего в жизни получаться не будет. Вот первое, что нужно знать, это то, что женщина рождена для счастья. Надо это очень глубоко осознать всем, и мужчинам, и женщинам. Женщина рождена для счастья, вот в прямом смысле слова, допустим, когда она валяется в постели, ничего не хочет делать, когда она улыбается, когда она нежно себя ведет, когда она готовит, она всегда хочет дарить счастье и принимать счастье. То есть, понимаете, женщина рождена вращаться внутри энергии любви. То есть, есть три энергии души. Есть энергия счастья, энергия знания, энергия вечности. Энергия вечности или желание жить у всех одинаковые. Все хотят жить, мужики, женщины, нет разницы. Но женское тело отличается от мужского тем, что женщина рождена для того, чтобы испытывать счастье. И если она, вот, она честно как бы настроена испытывать счастье, не делать вид, что она как бы должна аскезы совершать, а вот она честно настроена испытывать счастье, быть счастливой, любить всех и быть любимой. Если она так настроена, женщина, значит, она в жизни будет испытывать удачу, здоровье и процветание. Вот она честно хочет быть счастливой и дарить всем счастье. Это ее настроение внутреннее, вот такое. Даже в тяжелой ситуации жизни. Она как даля-труля, там, мой хороший. Все. И она настроена быть счастливой и дарить счастье. И быть счастливой. Если муж не дает счастья, тогда счастье она берет у Бога, у подружек. У нее есть много возможностей быть счастливой. не упираться вот в одну тему, допустим, муж не дает счастья, ну давай пойду повешусь. Вот, или уйду от мужа. У женщины есть много возможностей быть счастливой. Она счастье испытывает. Отношения с подружкой, моя хорошая, моя любимая, ля-ля-тру-ля, пошла целый час с ней общается, испытывает счастье. Потом пошла, кошечку взяла, кошечку мою. Вот, с кошечкой испытывает счастье. Потом с детьми начала испытывать счастье со своими, там, о них заботиться. Ну и так все время, целый день, как бы, женщина. Она со всеми испытывает счастье, должна так жить. И она приносит всем счастье, когда так живет. Вот, она здоровой становится, удовлетворенной, жизнерадостной. Если женщина решила чем-то другим заниматься, допустим, аскеза она должна совершать? Должна, ради счастья. Вот ради того, чтобы семья, допустим, у нас была хорошая, взяла, помолилась, попостилась там и так далее. Ради счастья она совершает аскезу. Вот не злиться на мужа, это не, уже не природа женщины. Вот, допустим, роза росла, росла, она благоухала, да, и всем нравилось. Все, о, какая роза, классная. И тут она решила, что для нее важнее колючки как бы отращивать. Колючки отращивать, бутончик закрыть и не пахнуть, а просто колючки отращивать. И все они уже думают, что, зачем она нужна, давай мы ее как бы отрежем, потому что как бы, ну, есть же хорошие розы, это какая-то... Она закрыли, бутоны закрылись, и колючки вовсю растут во все стороны. Хотя, как бы, понятно, что у женщины колючки есть, все знают об этом. Но самое главное – цветы. И ради цветов все колючки готовы терпеть. Ну, цветы благоухают, как бы это, ну, ради этого колючки. Но если цветы закрылись, а колючки одни растут, то никто вот не согласен это терпеть, никому это 100 лет не надо вообще. Некоторые женщины начинают думать, что пора колючки выпускать. Хватит цветы уже, хватит цвести, надо теперь колоть. Колючки выпускать, пришло время. Не поможет вам. Надо понять свою природу и действовать согласно ей. Быть счастливой, удовлетворенной и занятой энергией счастья. Заботиться обо всех. Муж, допустим, счастье не приносит, но пошла на улицу, цветочки посадила, там грядочки убрала, соседке помогла, там позаботилась о ком-то еще, там птичку накормила. Вот этим женщина должна заниматься, это ее природа. Если она начинает заниматься тем, что, ой, как бы... Ну, у женщины есть разные как варианты, чем заниматься, понимаете? То есть она может заниматься многими вещами, но это не приносит ей счастья, разные другие занятия. Хотя это тоже ее природа, как бы, но она неправильна. Видите, у женщины есть колючки, допустим, да? Как у розы. Роза, главное, она приносит счастье же, но у нее есть колючки, да? Вот чем женщины еще могут заниматься? Тоже женщины как бы занимаются этим всем. Понимаете? Но это не приносит счастья никому. Ну, то есть вот это... Или женщина может в депресснике жить, допустим. Роза повяла и стоит, и все, и не хочет расти. Никому это не надо 100 лет. Я просто вам рассказываю, что, допустим, смотрите, масло может быть протухшее, да? Но оно никому не нужно. А масло свежее всем нужно. Природа масла – это быть свежим и маслянистым, понимаете, это ее природа. Но она может быть разным, может быть не свежим, может сухим быть, не маслянистым, понимаете. Но если масло свежее и маслянистое, то оно всем нужно. Понимаете, вот, допустим, масло какое есть, ним ничего не сделаешь, его или выкинуть, или терпеть. Понимаете, ну вот человек, в отличие от масла, он может поменяться. Главное ему понять свою природу. Вот, допустим, кислый вкус, допустим, женщина печалится, там, допустим, горький вкус, она разочарована во всем. терпкий вкус она там пилит, допустим, соленый вкус, она такая ходит напряженная. Это может быть как дополнение к основному вкусу. А какой основной вкус у женщины? Сладкий. Все, вот это и есть ваша природа. Поэтому к этому надо стремиться. И если вы к этому не стремитесь, у вас не будет счастливая жизнь. Вы хотите счастливую жизнь, всем дарите счастье и получайте счастье от людей. Учитесь получать. Некоторые дают, но вот как женщина говорит, я всем раздаю счастье постоянно. А сама что-то несчастная. Надо уметь так же и получать. Как вот женщине получать счастье? Вышла на улицу. Ой, какие цветочки! Женщина должна так жить, понимаете? Если она этого не может делать, значит, как бы, она неправильно живет и никому не приносит счастье. Я сейчас про природу человека глубже рассказываю, чтобы вы потом смогли это использовать для того, чтобы с самим собой наладить отношения. Потому что если ты с собой не наладишь отношения, ты не получаешь отдачу. Вот если женщина неправильно ведет, она гнусит, там горький вкус, кислый постоянно ходит. Она не получит результата. Муж будет убегать другой, разрушит семью там, и так далее. То есть если женщина не пахнет своим вкусом, значит тогда она не нужна никому. Понимаете, этот мир очень эгоистичный. Как вот женщина должна настраиваться на окружающий мир? Классно? Бежит, дорога не кончается. Вот все в поезде сидят такие, как бы, скучают. Бежит, дорога не кончается. А рядом маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и не кончаются. Словно старые добрые друзья. А в небе солнце золотое и лучистое. Так и хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, а достать его нельзя. То есть это означает, что женщина выполняет свою роль в жизни, женскую. И все видят такую женщину, и все рады. Но чтобы как бы такую роль выполнять, нужно совершить аскезу над собой, женскую аскезу. Вот ты печалишься, допустим, ты понимаешь, что от этого ничего хорошего никому не будет. Масло прокисло, его выкидывают. Понимаете? То есть надо быть сладкой. Не горькое мороженое, не кислое мороженое, а может чуть-чуть, вот понимаете, вкусное мороженое какое? Оно сладкое, но чуть-чуть горчинка, чуть-чуть как бы остринка, чуть-чуть там кислинка. И вот суперное мороженое просто обожаю, просто отличное мороженое. Но если оно кислое и чуть-чуть сладкого, да пошло оно, зачем мне такое мороженое? Часто женщина живет в депресснике или в обиде, это кислый вкус, депрессия это горький вкус. И думают, а что меня бросили, я же хорошая. Ты хорошая, но свою природу не выполняешь. У тебя есть природа своя. И ты должен ее выполнять. Свою природу. По природе жить по своей человек должен. Конечно, мужчины должны тоже, они должны помогать женщине по природе жить. Помогать мужчине должны. Так, женщины часто, они из вот этого вот, из этого сладкого состояния, они выходят, женщины выходят, они начинают грустить или печалиться обо всем, или беспокоиться, допустим, они не всегда способны жить вот в этом состоянии сладкого, да. Мужчина должен понимать, что он для женщины должен делать. Он должен ее вводить в состояние сладкого вкуса, чтобы она была счастлива. Ну, допустим, жена валяется в постели, допустим, слишком долго. Если она счастлива в постели, пусть валяется. Если она такая в депресснике, значит, ее надо раскочегаривать. Как-то подойти, там начать улыбаться, ну давай, моя хорошая, вот что хочешь, для тебя все сделаю, там конфетку, там пирожное, мороженое, пойдем я тебе посуду помою. Ну то есть ее пытаться как бы привести в состояние естественное женское состояние счастья. И тогда мужчина такой очень ценится, когда мужчина так себя ведет в отношении. Надо погромче сделать звук с компьютера. Кто у нас это? Начальник есть? Звук с компьютера громче, не слышно ничего. Видите, мужчина правильно себя ведет. То есть он настроен женщину вдохновлять. Женщина склонна печалиться, вот, депрессировать. Но как бы мужчина, он должен ее вдохновлять. Некоторые мужчины говорят, что ты куксишься? Иди отсюда, что ты куксишься? Вот. Это неправильное поведение. Потому что если ты горького вкуса в мороженое добавил, оно слаще не становится. А если мороженое не сладкое, ты сам его выкинешь, оно тебе уже не нужно будет. То есть, если кислый вкус начал преобладать в мороженом, надо его просто сластить. Вот в этом заключается долг мужчины в отношении. То есть, женщина печалится, он ее сластит, делает ее более счастливой. Вот это означает забота о женщине, приводить ее к естественному состоянию сладкого вкуса, когда ей хорошо жить. Сладкий вкус означает... Женщина не оптимистичной должна быть. Оптимизм это означает, что я там все смогу, я клятвы не нарушу, там победа, как бы бодрость такая, духа, раз, два, три, четыре. Понимаете, женщина не обязана такой быть, волевой, бодрой. Она просто настроена на жизнерадостные отношения, на добрые отношения просто настроена и все. Да, просто вот... Звук с компьютера слабый. Еще прибавляйте. Прибавляйте, прибавляйте. Прибавляйте, я потом сам буду регулировать. На самую. Все, все, спасибо. Все, спасибо. Не печалься, не прощайся, жизнь придумана не зря. Ну, то есть мужчина должен женщину приводить к этому состоянию сладкого вкуса. Она не обязана на зарядку бегать, не обязана там голодать, не обязана подвиги совершать, там, допустим, женщина. Она обязана быть нежной, ласковой и счастливой, самодостаточной, удовлетворенной. Это ее природа. Ее не природа там горы преодолевать, там побеждать, на работе упахиваться. Ее природа быть нежной, заботливой, ласковой и счастливой, самодостаточной. Если у нее этого не хватает, мужчина должен помогать, добавлять. Женщины разобрались? Какие выводы? Первый вывод. Если я кислая постоянно, значит я, какой будет результат? Мороженое есть никто не будет. Ну, то есть, меня просто выкинут на свалку и все. Второе. Если я, если я сладкая, но только для себя, то есть, я не отдаю эту сладость другим, то это тоже, это приторная сладость, она никому не нужна. Слишком сладкий вкус, неприятный. Ну, то есть, нужно, чтобы сладкая энергия шла, людям отдавалась. Но чтобы отдавать, нужно получать. Некоторые женщины могут отдавать, не могут получать. Получать можно от природы, мы песенку включили, да? Бежит, дорога не качается. Это она видит природу, радуется ей. Получает в это время, получает энергию счастья. Или, допустим, она пришла на лекцию. Олег Геннадьевич, как раз видишь. Получает энергию счастья. Но питается энергией счастья женщины. И наполняет атмосферу счастьем в результате тоже. Все тоже рады. Некоторые женщины склонны отдавать, но получать не могут. Некоторые склонны получать, отдавать не могут. Они хотят, чтобы их веселили, все радовали, а сами не могут как бы заботиться. Поэтому женщина должна понять, продиагностировать себя. Допустим, она не любит гостей. Не любит гостей, чтобы они приходили. Значит, она не может отдавать энергию счастья. Любит, может получать больше. Ей нравится одной быть, сидеть. И наслаждаться своим женским психикой, женским телом. Ей хорошо быть одной. Но заботиться о ком-то ей тяжело. Значит, она не гармоничная женщина. Значит, у нее не будет счастья в жизни. Надо усиливать заботливость себе. Так, чтобы счастье шло к другим. Если она, допустим, очень заботливая, везде все время в компании, все, всегда, весь день, дом коромыслом, в гостях, и она потом такая садится, начинает реветь после этого. Муж говорит, что ты? Она говорит, я не могу никого видеть, все. Ну пойдем прогуляемся по лесу. Пойдем, как бы, ну хочешь, я тебя поцелую, поглажу. Отстань от меня. Не может получать энергию. Надо себя заставить тогда, значит, пусть погладит. Потому что всегда, сначала тяжело, потом легче. Вот человек даже, допустим, голодный, он не может заставить себя кушать. Когда переголодал сильно, он даже не может начать есть, потому что у него ничего не лезет уже внутрь. Надо заставлять. Как есть анекдот про нового русского, как бы, новый русский встречает своего друга, тот тощий весь, а он такой толстенький. Он говорит, ты чего такой тощий-то? Тот говорит, я, говорит, что-то не доедаю. И новый русский говорит, надо себя заставлять. Но он не понял, как причину. Это анекдот просто. Но иногда надо себя заставлять на самом деле. Женщина, допустим, не может ласку от мужа принимать, не может на природу сходить, получить счастье от цветочков. Она, конечно, потом уже получает, когда себя заставила. Но надо себя заставлять, иначе ты истощишься. Это приносит счастье. Вот такая жизнь. Понять свою природу и действовать согласно ей. Как, допустим, машина, природа машины ездить. Если она красивая, супер, просто супер там машина, красивая, ездить не может. Допустим, сел за нее, завел, и она не едет. Красивая, удобная, вообще, не едет. Зачем она нужна? Бывает, девушка красивая, просто супер, вообще такая удобная, красивая, все. А не заботится и не готовит. Зачем тогда она нужна такая удобная, красивая, не заботится? То есть природа женщины не просто быть красивой, а еще отдавать эту красоту, служить ей другим. Вот это природа. Надо ее понять. Если у тебя что-то не хватает, увеличивай, нарабатывай. Некоторые женщины говорят, я вот сама по себе красивая просто, зачем ты еще хочешь, чтобы я тебе готовила? Тебе недостаточно просто, что я красивая? Смотри на меня, любуйся. Понимаете, недостаточно. Надо еще, чтобы заботилась, ухаживала. Понятно, да, система? Теперь мужчина. Какая у него природа? Мужчина соткан, женщина соткана из энергии любви, а мужчина соткан из энергии действия или познания мира. Это одно и то же. Когда человек действует, он сталкивается с этим миром, получает опыт. Поэтому маленький ребенок, он не сидит на месте, мальчик. Он постоянно носится, бьется башкой об что-то там, постоянно экспериментирует, делает какие-то глупости. Он так познает мир. И Бог так сделал, что мальчик, он рождается глупым. Вот девочка, она рождается осознанной очень. Маленькая девочка, она все видит, все понимает, во всем разбирается. Ее надо обучать очень аккуратно, просто ей объяснять. как взрослому человеку, но просто очень-очень по-доброму объяснять, вот это вот это так, и она все будет слушать, изучать все, потому что у нее такая природа. У нее сердце склонно к людям, к гармонии с ним, к доброте, то есть девочка добрая, она склонна к гармонии, но ей не хватает чуткости, нежности и заботы. С ней надо очень аккуратно, ласково себя вести, так же, как с женой. Очень аккуратно, ласково, не дай Бог, там что-то не так сказал, какое-то слово, очень аккуратно, все нежно. Тогда она чувствует себя хорошо. И девочке достаточно, чтобы ее разум сильно развивался, достаточно просто очень доброго, нежного объяснения отношений к ней, к девочке. Но мальчику это все до фени. То есть мальчику нежно объяснять, мой дорогой сынок, ты понимаешь, вот нельзя бегать на дорогу, вот, в футбол, когда играешь, тебя машина сшибет. Он такой, да, мама, да. И на дорогу на следующий день. Вот девочка услышала, он так будет делать. Мальчик, это ему недостаточно. Это, у него психика совсем по-другому, у него экшен, понимаете, то есть поступки. То есть ему вот эти бла-бла, то есть не работает, понимаете? То есть вы берете мальчика, ведете на дорогу, машина едет, и как бы он такой пугается, мама! И вы его раз, так машина проехала. Ну или я утрирую, как бы, ну приводится пример, примерно такой, что вот, допустим, он хочет сунуть палец в вентилятор, но говорит, нельзя, это вообще неубедительно для него. Он будет лезть к этому вентилятору по-любому, потому что ему надо получить опыт, иначе он не понимает. Вот, и вы как бы не обращаете внимания, просто вы следите за ним. Он совсем маленький ребенок, там, допустим, 1.5 года, он очень сфокусирован, мальчик в таком возрасте, на своем, даже не видит, ничего вокруг происходит. Он идет к вентилятору, как бы, засунуть палец. Вы выключаете из розетки вентилятор, он крутится, продолжает крутиться, но скорость уже минимальная. И в тот момент, когда он сует, ему по пальцу бамс, то есть палец, не, естественно, не обламывает, а просто там чуть-чуть боль. И все, он понял, что там больно. Все, на всю жизнь. Он туда палец больше сувать не будет. Точно так же на плиту ему надо попробовать. Девочка не полезет, как бы, если сказать, это у тебя пальчики волдырями покроются, и надо писать вот так. Волдырями пальчики будут некрасивые. Она все поймет, что туда нельзя, как бы пальчики волдырями, все. Мальчику, если сказать, вот ты на плиту дотронешься, пальчики будут волдырями, некрасивые. Он подумает, интересно. Никогда не видел, что пальчики волдырями были. И он полезет попробовать, будет или нет. Он не понимает, что это больно там. Ему важно, вот как волдырями пальчики, интересно же. Понимаете, то есть он, экшен нужен, действие. И действие причем, ему не важно, будет положительный результат или отрицательный. Ему важно увидеть этот результат, запомнить его в жизни и дальше от него отталкиваться. Поэтому мужчина, вот допустим, мужчина лекцию слушает мою, ему эта лекция, знаете, просто вот, женщины слушают, они все запоминают и сразу хотят так жить. Мужчина слушает, понимаете, ему эта лекция означает просто то, что надо попробовать. Вот так жить он не будет, но он запомнит все, как сказали. И дальше, если где-то совпадет, ну приведу пример. Я, допустим, лечу камнями, пришел один мужчина, он говорит, поставь мне камни. Там. Я ему поставил, я говорю, тебе помогает? Он говорит, нет, и пошел. Потом звонит через 10 минут, говорит, слушай, а я ему сказал, как бы, если вы плохо себя почувствуете, то надо схема, значит, это неправильно, надо их поменять. Он говорит, да я не почувствую себя плохо, чуть ли это реклама. Пошел, короче. Едет в машине, короче. Звонит мне по телефону, говорит, это у меня, говорит, глаза в кучу, говорит. Я дороги уже почти не вижу. Это что, твои камни так действуют? Я говорю, снимайте быстрее, а то в аварию попадете. Но он снял камни, потом приходит на следующий, говорит, вот теперь я верю, так бы сказал. Надо было глаза в кучу, чтобы поверить. А если, допустим, там глаза, голова просветлела от камней, он говорит, у меня всегда светлая. Что просветлело? Что ты типа мне просветил голову, что ли? Он у меня само светлое. А если глаза в кучу, значит действует. Не важно как, важно действует. То есть это работает. Ему же нравится то, что действует. Другой раз пришел ко мне, у меня, говорит, сильно голова болит. Я говорю, ложитесь. Он лег. Я ему в ухо вот сюда вот начал нажимать. Нашел точку. В ушах есть точки, которые снимают спазмы. Ну, как бы связаны с головой, с регуляцией мозга. Я ему нажал точку. Он орет, короче, такой. Такой как бы. И я держу. Ему бац, голова прошла. Он такой. Вот это лечение! Вот это лечение, чуть поорал и все, и пошел. Такой встал, короче, пошел, вообще поверил. Мужик, то есть, надо было нажать, вот женщина, если бы ей больно, она бы не согласилась, сказала, да что за лечение такое. А мужику, представляете, сколько акшена произошло. Вот и бой поорал, как бы, и все, и прошла боль. Столько интересного, как бы, в жизни. Вот так психика мужчины устроена. То есть... Ему недостаточно вот по-доброму что-то говорить, рассказывать. Вот когда, допустим, вы сказали тихо, и так вот, знаете, сажаете очень нежно, аккуратно, но настойчиво. И она тогда раз, расслабится и сядет. Ну, то есть так надо женщину, девочку воспитывать. Главное, доброта, спокойствие, настойчивость. Ее всегда можно уговорить, ну, как бы в любом направлении. А если ты ее раз дернула, она сразу наоборот. То есть, если с девочкой или женщиной так себя вести, что ты как бы, ну, отстань от меня. Там, дернул ее, все, она такая, из нее пантера выходит, когти вырастают сразу, зубы. И она как бы, ша, на тебя. И ты думаешь, вот гадина, ничего плохого же не сделала. Она на меня бросается, что за человек такой? А просто непонимание природы, то есть женщины просто в принципе, женщине очень важно, как с ней себя ведут, ей не важно для чего. Вот допустим, мужик ее спасает от опасности, да, вот он ее хватает за руку и грубо так ее выводит из-под машины, допустим, да. Она понимает, что он ей спас жизнь, но этот человек ей не нравится, понимаете. Грубиян. Мог бы так нежненько меня из-под машины. Аккуратненько так. Ох, и все, я уже не под машиной. А он схватил, что-то потащил, мне синяк оставил вообще как бы. Ну спасибо, конечно, что жизнь спас. Спасибо. Ну как бы, ну за такого замуж ни за что. Правильно, женщина, да? То есть она не понимает в основном, ну, какое благо она получила. Главное, как это происходило. Если вот происходило плохо, значит я против. А если все очень нежно, заботливо, значит я за. Ну просто мужчины должны понимать, что вот не, мужчины иногда кажутся, это что такое вообще? Я целый месяц работал, заработал тебе деньги, принес тебе их, вот деньги, на которые ты будешь целый месяц жить. И говорю, вот бабло получи, раз на стол. И она, ты можешь сказать ласково? Ну, что ласково, тебе деньги, я целый месяц тебе работаю на тебя вообще. Вот возьми бабло, как бы, и засунь себе в этот в шкаф. И она говорит, я тебя не люблю. И пошла. Деньги взяла, главное. Я тебя не люблю. Потому что деньги она почему берет? Потому что это он должен же на меня зарабатывать. Он же меня замуж взял, значит должен приносить деньги. Она так думает. А любить я его не люблю, потому что он ведет себя со мной по-хамски. Понимаете, она как вот это восприняла, вот его, что он... Вот это как самое главное. Мужчина думает, я целый месяц работал. Потому что мужчина оценивает действия. Он говорит, я целый месяц работал. Принес деньги. Он рассказывает мужу, этому другу. Я целый месяц работал. Пришел деньги, дал ей. И она говорит, пошел вон, я тебя не люблю. Как мне вот к этому относиться? Тот друг, да пошла она там подальше. Что такое вообще? Понимаете, они так между собой. Потому что, ну, если ты хочешь с кем-то иметь дело, то ты должен понимать природу этого человека. Допустим, ты купил крутую машину, допустим, да? И, ну, как запорожец решил хлопнуть дверью. Хлопнул, как бы, и все. Ну, природа машины очень нежная, надо аккуратненько закрывать, открывать, все. Ну, не то, что как бы она сломалась, но ей не нравится такое, такая забота. Да и машине крутой, понимаете? Только же женщина тоже, она очень такая, она может дарить счастье, ей может все нравиться или не нравиться. В зависимости от того, как она. Ну, и женщина смотрит не на цель поступка, а на то, как этот поступок сделан. Если он сделан ласково, нежно, мягко, то тогда она счастлива. И здесь есть также у женщин проблемы в этом, серьезные проблемы. Вот, например, ладно, там муж, допустим, он всю жизнь заботится, но ведет себя грубо, и она его не любит. Хотя он заботится, всю жизнь ей отдает, она его не любит. Это, конечно, печально. Но еще печальнее, знаете, что женщины, когда... Ну, как бы мужчина ведет себя супер ласково, супер нежно, ухаживает такой, весь такой вот, знаете, прям вот такой вот золотой человек. Понимаете, но замуж брать не хочет. Понаслаждался нежно и так, я дарю тебе весь мир. Или к обеду не жди твой песик. Вот, и вот. Как Остапенко. Вот. Понимаете, вот это вот уже засада. То есть женщина, она начинает верить, любить такого человека, она думает, вот он такой ласковый, вот так ухаживает. И она думает, что именно вот это и является основой мужчины. Вот это он ухаживает, ласковый, заботлив, значит, возьмет замуж. И будет как бы заботиться всю жизнь обо мне. Ничего подобного. Это просто игра. Понимаете, вот это вот нежный, ласковый стиль у мужчины, это не самое главное в нем. Это его просто способ понимания женщины, отношения с ней. Иногда мужчина понимает женщину, но замуж брать не хочет. И вот это вот засада получается. Женщина начинает верить такому человеку, влюбляется в него, а он ее вот так вокруг пальцев обвел и вышвырнул. То есть надо, ну как бы... Мы должны понимать, как бы, как надо себя вести, но также и не забывать о главном. Вот что главное в мужчине? Главное – это желание жертвовать свою жизнь женщине. То есть он работает ради нее, ответственно себя ведет, заботится в том плане, что защищает там, и так далее. А если он не умеет вот очень ласково и нежно относиться, то это можно обучить. Ему надо напоминать, просто говорить, вот меня трогать вот так не надо. Надо вот так, понимаешь? Я женщина. Ну, то есть объяснять ему, на 50-й раз он поймет. Потому что мужчина, психика очень упертая, медленно как бы осознают. Я думаю, ты что, я тебе же уже объяснял. Женщина говорит, я же тебе уже объяснял, ты что? Он ничего, он мужчина, понимаете? Сейчас я расскажу вам. Ну, у женщин они всегда на лекцию сходят, на какую-то там, Олег Геннадьевич там или еще кто-то. Евгений Коинов там потом будет. Вот. Ну, пришли на лекцию, сходили и что-то узнали. Вроде бы все нормально, но потом, как бы, у мужа много проблем. Вот у меня, допустим, женщина сходила на лекцию, моя жена, и дальше всегда какие-то акции идут. Ну, то есть на лекцию сходила, жизнь меняется. То унитаз теперь закрываем все время, то свет выключаем в каждой комнате, потому что энергия утекает. И так далее. То есть. Ну, как бы, я думаю, что я так достаточно слежу за всем, но оказалось, что нет. Она заметила, что я не выключаю свет в ванной. Я вам сейчас расскажу, как процесс обучения шел. Она, естественно, все по лекциям. Она говорит, надо свет в ванной выключить. Я раз выключил, пошел. Потом оказалось, что я думал, что я выключаю. Но я не выключал никогда, жена выключала. И она меня опять, иди выключи свет за собой в ванну. Я пошел выключил. Потом выключи свет в ванну. И так раз 30, наверное. Я все время забывал. Я думаю, вот в следующий раз уже выключу. И забывал. Потом один раз такое случилось. Иду из ванны. Оп, свет забыл выключить. Пошел назад, выключил. И так пошло уже несколько раз. То есть она мне напоминает. Но я забываю сразу. Иду потом. И вспоминаю, что я не выключил свет. Выключаю. И один раз случилась интересная вещь. То есть я иду из ванны. Вспоминаю, что надо выключить свет, прихожу, а он уже выключен. Подхожу к жене, и говорю, ты как успела свет выключить? Она говорит, я не выключал. Значит, что я выключил сам, но об этом уже не помню. И после этого я уже всегда его выключал уже, все, на автоматизме. То есть она меня научила свет выключать или нет? Научила, но я вспоминаю о том, чтобы свет выключать? Нет. Вот так устроена психика мужчины. То есть, чтобы носки клал на место, нужно просто напоминать, и он все равно не будет помнить о том, куда их класть. Он просто будет их класть, куда надо, автоматически, понимаете? И так как психика у мужчины именно вот в мелочах, в этих деталях женских, она работает на автоматизме, поэтому ему и надо говорить по 100 раз одно и то же. Ну, потому что у него психика не настроена на мелочи. Понимаете, он не понимает это все. Что любовь соткана из мелочей, а победа соткана из главного. Вот если главное можешь сделать, значит ты победил. Если будешь обращать внимание на мелочи, ты не победишь, потому что это мешает видеть главное. Мужчина соткан для победы, а женщина для гармонии. В этом разница. Женщина обращает внимание на мелочи, мужчина на победу. Какова природа мужчины? Вот как сделать так, чтобы все были счастливы? Вот какова природа истинной мужчины? Мужчина – это камикадзе. Это тот, кто должен себя пожертвовать. Мужчине очень трудно это принять. Так же, как женщине очень трудно о всех заботиться, бегать, как бы тоже ей хочется, чтобы о ней заботились. Ну, в чем дело? А надо о всех других. Тоже принять очень трудно. Но мужчине, вот знаете, главная несправедливость, как бы, вот мужчина женился, все в семье создано для жены. Вот ничего для мужа не создано. Дети рождаются, все любят маму. Вот мама всегда права. Мужчина, когда спорит с женой, он всегда дурак, она права. Родственники все за жену. Ну то есть мужчина как бы в семье получается, вот он как бы, вот, ну если правильный мужчина, он упахивается. Женщина счастливая, жизнерадостная, не должна упахиваться. То есть он приносит деньги. Деньги на кого тратятся? На жену, на детей. Вот, и так далее. То есть, ну, получается, как бы он как будто обделен в жизни, мужчина. Как будто обделен всем. И мужчина чувствует несправедливость, что он обделен. Он тоже хочет на диванчике поваляться, тоже хочет нежиться. Хочет сладенького. Почему вот все время все сладкое, только жене? Почему вот я тоже хочу сладкое, дайте мне сладкого. Я хочу сладкое. Почему все жене? Почему жена, когда кушает, берет самое вкусное, а мне оставляет невкусное? Я утрирую, конечно, все это. Может быть, не так в жизни, но идея такая, что мужчина всегда в отношениях с женщиной чувствует несправедливость какую-то в этом плане и начинает ее упрекать. Говорит, давай вставай пораньше, обливайся похолоднее, садись со мной молиться вместе, что ты встала, надо молиться дольше и так далее. Это называется зависть к женскому рождению. То есть настоящее счастье мужчина испытывает, когда он принимает свою судьбу, человека, который должен отдать себя, пожертвовать, совершить подвиг. Это и есть настоящий герой. То есть мужчина как бы не жалуется. Плохо ему, хорошо, он не жалуется. Он совершает аскезы. Он как бы самое лучшее отдает жене и детям. Скромно, как бы, скромно в плане желаний своих ведет себя. Но при этом он является законодателем жизни. Он готов так себя вести, если жена согласно жить по его правилам. То есть он создает правила жизни, она им следует. Но там тоже интересно, вот он создал правила, расписал, она запомнила, все следует. Если он сам нарушает, она говорит, извини, мы следуем вдвоем. То есть он правила создал, она потом следит за их исполнением. Он думает, я вот правила создал, дальше делаю, что хочу. Ничего подобного. Ты создал правила, значит, все будем жить по этим правилам. Женщина дальше, она как бы... И жена говорит, ты вот в этой лекции, вот на такой-то минуте послушай, что ты сказал вообще. Ты говоришь, вот так-то надо делать, а сам как делаешь? То есть она следит потом за всем, управляет ситуацией. Следит за мелочами женщин. Главная проблема природы мужчины заключается в том, что ему очень трудно принять, что он создан для победы и для аскезы. Вот это самое сложное. Если мужчина это принял, он становится красивым, успешным, любимым, жизнерадостным и счастливым. Вот приведу пример. Допустим, мужчина спит на твердом, становится здоровым. Мужчина закаливается, входит в ледяную воду, становится здоровым. Мужчина ест грубую пищу, становится здоровым. Мужчина начинает подвергать себя аскезам, жестким, физическим, становится здоровым. Женщина спит на грубом, становится больной. Ест грубую пищу, становится больной. Чрезмерный холод, становится больной. Подвергается чрезмерным аскезам, становится больной. Все, что женщина должна делать, она делать должна очень сбалансированно и гармонично. Аскезы аккуратненько, пища аккуратненько, закаливание аккуратненько, рано вставать тоже аккуратненько, без перегибов. Мужчина чем сильнее, тем лучше, понимаете? И мужчина должен вот это понять, свою природу. Чем сильнее я как бы развиваю себя, сражаюсь, тем я здоровее, лучше. И самое интересное, красивее. То есть мужчина, который способен терпеть, побеждать судьбу, он очень нравится женщинам. Они любят, чувствуют счастье в отношениях с таким человеком. Если он начинает капризничать, говорит, а что ты как бы, ты спишь больше, чем я там, ты мягче, тебе все надо, слаще. А что, я-то, меня нет, что ли, рядом с тобой? Допустим, он говорит, женщина, фу, с таким больше жить не хочу. Ну, то есть, когда мужчина начинает, как бы, женщине, вот я работаю, а ты дома сидишь. Иди тоже работай. И она думает, фу, я не хочу с таким жить. Не понимает, что я женщина. Я родилась для счастья. Вот смотрите, мы в этой лекции сейчас выработали понимание, что нужно женщине. И это понимание переделать невозможно. Если мужчина не понимает, что женщина должна быть расслабленная, счастливая, удовлетворенная, если он не хочет с ней сюсю-пусю, аккуратненько себя вести, разговаривать нежно, мягко, ласково, никакого счастья он не получит в жизни, даже будет заботиться о ней, там, деньги приносить, хорошее положение в обществе, квартира, все равно она его любить не будет. Все. Теперь смотрите, что нужно мужчине. Вот если вы, допустим, заботитесь, ухаживаете, нежно себя ведете, вот все это как бы хорошо, но если вы не признаете, что мужчина знает, как правильно, вот своего мужа не признает, и говорит, да замолчи ты, давай послушаем Олега Геннадьевича, замолчи, ты ничего не соображаешь, послушай лекцию, как правильно. Вот когда женщина так себя ведет, муж ее любить не будет. Почему? Потому что самая большая ценность для мужчины – это когда жена уважает его мнение, относится к нему очень, вот, верит в его как бы слова, в его возможности, разум. Если женщина вот верит, мужчина сильно любит. Верно она себя ведет именно к нему как личности. Допустим, женщина говорит, что ты у меня летчик, мог бы быть, допустим, бизнесменом. Он не любит, потому что она его не понимает. И она, допустим, говорит, ты у меня летчик, это самое лучшее, что может быть на свете вообще для меня. Все. Он думает, это мой человек. Я хочу жить с этим человеком. Мне нравится такая жена. Она уважает меня как личность. Причем женщина, она склонна видеть недостатки мужчины, склонна очень глубоко понимать неправоту его мнения. У нее есть такая склонность. Она это все видит, чувствует. Но она при этом должна знать, что для нее является главной аскезой уважение к мнению мужа и уважение к его статусу внутреннему. Бывают исключения. Вот, допустим, женщина уважает статус мужчины, она ценит его мнение, слушает всегда его и так далее. Хорошо.
Спасибо большое за знакомство.
Можете мне цветочек какой-нибудь подарить?
А?
Цветочек подарить можете мне какой-нибудь? Какой вам больше нравится? Да. Ну, подходите сюда. Да. Давайте. Спасибо вам большое. Теперь вам. Конфетки возьмите тоже, дети. Конфетки возьмите. Все. Все, будьте счастливы. Иногда бывает так, что женщина вот очень уважает мужчину, признает его мнение, уважает его деятельность. Мужчина ее предает, допустим, изменяет там. Она должна в этот момент показать ему свой протест. Несмотря на свое уважение к нему, она должна ему на всю жизнь показать, что она может вести себя по-другому. Игнорировать его, не обращать на него внимания. Где как будто бы его нет, вот так себя вести. Если женщина так сможет в этот момент, то он поймет ценность того, что было до этого. Если она все время вот уважала, ценила его, и потом раз, вот так он ее предал, она жестко так себя начала вести, она всю жизнь запомнит и больше предавать не будет. Потому что само по себе уважение мужчины – это всего лишь одна сторона медали, запомните, женщина. Это неправильное отношение к мужчине. Вот внешнее уважение – должно сочетаться с внутренней строгостью. Если женщина ценит, уважает мужчину как личность, она там всегда с ним очень аккуратно, ласково, понимаете, это с одной стороны вызывает в женщине сильную любовь, привязанность, а с другой стороны мужчина естественно по своей природе начинает ей пренебрегать. И часто, когда женщина видит пренебрежение вот такое, она себя уже поставила в подчиненное положение, она как бы не чувствует силы в себе поменять ситуацию. И она просто терпит это пренебрежение. Это чисто восточный стиль поведения у женщин. Это абсолютно неправильный стиль поведения. Потому что это приводит к тому, что мужчина бросает жену просто и все. То есть нужно в тот момент, когда увидели, что он начал вами пренебрегать, вы просто не разговаривать с ним. Просто как бы, ты здесь, а я там. Ты там, а я здесь. То есть мы как будто не вместе. Ну, то есть вы все выполняете все обязанности, все, но не разговариваете просто. Все. И в этот момент он осознает, что он теряет. Понимаете, только поступок. Вы, допустим, подходите к нему и говорите, вот понимаешь, ты понимаешь, нельзя мной пренебрегать. Я ведь могу не поговорить с тобой, молчать. Вот если вы предупредили его, еще хуже только будет. Что он тут, ты можешь молчать, но мне по барабану. А если просто вот вы не предупреждаете, раз, и не разговариваете с ним. И по-доброму не разговаривать просто. Он начинает спрашивать, что такое, почему не разговариваешь, что случилось. И вы ему говорите, слушайте меня, вы ему говорите, да ничего не случилось, ты же сам все понимаешь. И продолжает не разговаривать. начинает подлизываться следующая стадия. Сначала угрожает, говорит, ну если так будешь себя вести, я вообще могу уже другую завести. Не обращайте внимания, это понты. Вторая стадия подлизывания. То есть мужчина начинает как бы ля-ля-тру-ля-ля, там типа поговори со мной, все нормально, я тебя люблю. Не обращайте внимания. Это тактика. И потом дальше он подходит по-доброму и говорит, ну слушай, ну давай поговорим, что такое, что вот с тобой произошло. И в это время надо поговорить. Но когда вы с ним говорите, не надо, вот понимаете, женщина часто вот дождалась своего, и там все эмоции на него, вау, там пошла. Вот. Не, не поможет, этого не надо делать. Надо аккуратно сказать, очень уважительно, пожалуйста, вот лучше так себя не веди. Как это в этом кинофильме, когда там этот джентльмен удачи, там этот внизу стоял, да. Слушай, ты сюда не ходи, туда не ходи, с ней башка попадет, больно будет. Ну то есть, они там учились аккуратно, их обучали. Вот, с ней башка попадет. Ну то есть, всегда воспитывайте близкого человека очень ненавязчиво. Не делайте фейерверк эмоций. Просто сказали по-доброму. И больше вкладывайте в поступки женщины по отношению к мужу и меньше в слова. Мужу словами ничего вы не объясните, ровным счетом. Но если вы хотите по-доброму его обучать, то тогда слова. Ну, раз 50. Ложечку на скатерть грязную не клади, клади в тарелку. Ложечку на грязную на скатерть не клади, клади в тарелку. На 50 раз, то он как бы уже раз на скатерть, раз в тарелку. Значит, уже обучение пошло. Потом он просто автоматически будет тарелку класть и все, и забудет тему. Потом обучайте дальше его. Сразу многим вещам не обучайте, потому что у него как бы будет сбой системы. Компьютер перегрузится, как бы перезагружать придется. То есть смотрите, когда вы заботитесь о муже, он чувствует счастье рядом с вами, удовлетворение, он расслабляется. Забота женщины расслабляет мужчину, а расслабление мужчины нужно для того, чтобы не пить, не курить, не гулять, ну, чтобы не было срывов. Если вы заботитесь о муже хорошо, его дома расслабляет, и поэтому у него нет вредных привычек, понимаете? То есть он отдыхает хорошо дома, потому что вы заботитесь. Но при этом не обязательно, что он будет вас любить. Потому что любовь к женщине означает верность и вера в мужчину. А также строгость, когда нужно. Вот верность, вера в мужчину, его слово, вера в его слово. То есть, ну как бы уважение, точнее уважение его слова. Потому что мужчина же не всегда правильно говорит. Можно сказать неправильно, но уважение сильно его мнение. Уважение его деятельности, что он делает, и строгость, когда он не прав. Вот это вызывает любовь к женщине. Мужчина любит тогда. А заботу, забота приводит к тому, что он ее ценит. Он понимает, что она нужный человек в жизни. Он ее ценит как личность. А любовь, вот именно сильная привязанность возникает от верности. Жена, когда верно смотрит на него и уважает его как личность. Понятно? Строгость это просто чаще всего молчание. Строгость означает, что вы сдерживаете себя в отношениях с ним, не проявляете никаких эмоций, как будто его нет. Потому что женщина дарит любовь эмоциями мужу. Допустим, он пришел, она улыбается, а тут она не улыбается. Пришел, все сделала, пошла. Он говорит, что с тобой? Ничего, все хорошо. И так пару дней. И он уже начинает так, вот действие такое, он начинает приводить его к пониманию. Мужчина сам должен догадаться, вы ему, допустим, объяснили, не веди себя так, поэтому я так себя веду. Он, ах так, то есть это значит, если вы так говорите, значит вы включаете что? Борьбу с ним. Ну то есть кто кого победит, и он думает, ну ладно, ходи, дуйся, я как бы сильнее тебя. Понимаете, то есть начинает воевать с нами. А если вы хотите ему объяснить, тогда воевать с ним не надо. Это значит, что не надо ему ничего объяснять. Просто пусть сам догадывается. Все. А если он хочет узнать от вас, то если он искренне хочет узнать, мужчина сначала не хочет узнать, он просто хочет вас вывести из этого состояния. Вот когда он уже захочет узнать, вот тогда ему скажите. Потому что мужчина сначала особо ничего не хочет знать. Понимаете, ему нужно от вас только счастье. Ему не нужно знать, какое у вас настроение. Что-то вам нравится, не нравится, ему по барабану. Ему нужно счастье от вас. Но когда вы не разговариваете, вы ему становитесь нужны как личность. Когда к вам как к человеку обращается, хочет понять, что с вами, тогда и скажите. Может быть, он сразу догадается, как себя вывести, а может быть, через день. Но если он просто вас выводит из этого состояния, сиси-пуси, там ля-тру-ля, не выводитесь. Потому что ваша цель — научить его. Не проучить, а научить. Потому что люди в основном делают глупости из-за того, что они не знают, как правильно. Понимаете? Надо, учеба нужна. Даже измена означает просто глупость. Нужно научить. Научить означает строгость, добрая строгость просто и все. Но величина строгости от разных поступков бывает разная. Допустим, измена означает, может быть, несколько месяцев строгость, а не 2 дня, допустим. И нужно еще мужчину доводить до кондиции, которой он был раньше. То есть его надо... Потому что мужчина, совершив поступок, он меняет образ жизни уже. Надо его заставить в старый образ жизни прийти силой внутренней. Не соглашаться на компромиссы. Часто мужчины, они выводят женщину на компромиссы. То есть, вот я так буду теперь жить, привыкай. И она думает, то ничего не сделаешь. У вас тоже есть воля, есть права в жизни и есть сила поменять мужчину. Но надо понять, что эта воля ваша и права ваши не находятся в сфере слов, не находятся в сфере даже эмоций, находятся в сфере поступков. То есть перестал разговаривать — это поступок. А если сюпусю — это просто эмоции. И вот, допустим, вы ему объясняете, это бесполезно мужчине объяснять. Понятно? Допустим, женщина говорит: мой муж меня не уважает. Это значит, вы сами себя не уважаете. Вы потеряли себя в отношениях с ним. Бывает, мужчина теряет себя в отношениях с женщиной. Он слишком сильно ля-ля-ля-ля перед ней. А она там такая. Там, прыгает перед ней. Все, значит, она его бросит. То есть он заботится, но твердости не проявляет характера. Значит, она его бросит. Женщина, когда заботится, но твердости характера не проявляет, значит, он ей изменит. Или бросит точно так же. Потому что любовь, она соткана из 2 граней. Одна грань – забота, а другая – достоинство. Вот знаете, если, вот смотрите, я образно сказать, вот если обо мне заботится принцесса, то я буду ее всегда любить. А если рабыня, то я найду себе принцессу. Потому что рабыню любить невозможно. Любить можно только принцессу. То есть мужчина в женщине любит только чувство собственного достоинства. Он ее заботу не любит. Он начинает считать это само собой. Мужчина в женщине любит только принцессу. Вот этого человека, который прыгает за ним, он как бы, это само собой. Мне так по судьбе положено, мне готовят, стирают, убирают, просто я такой человек. Он так думает. Как точно так же женщина, когда мужчина ей приносит деньги, она само собой, ну как бы у нас семья, дети, что-то естественно, ты приносишь деньги своей семье, понимаешь? Что ты тут выпендриваешь, типа ты работал, само собой. Ты должен работать, понимаешь, на свою семью, должен и приносить деньги. И еще ты не все делаешь, что ж должен, ты должен увеличивать жилплощадь вообще-то еще. Жилплощадь не увеличивается. Бог ты мой, я упахиваюсь, оказывается, это я должен. Я думал, что это моя, просто мой вклад в жену, моя любовь. Нет, оказывается, я должен. Не получится вам, мужчины, к себе любовь вызвать тем, что вы будете упахиваться. Нет. Любовь вызывается у женщины чувством собственного достоинства. Когда мужчина ухаживает за женщиной, но при этом ведет себя как король. Он такой достойный, сильный человек. И при этом еще ухаживает. Вот это вызывает любовь. Любовь может быть только между достойными людьми. Мужчина ведет себя достойно, женщина принимает это все достойно. Не унижается, не прыгает на задних лапках. Как только достоинство снижается в семье, сразу измена. Запомните, больше всего чувство собственного достоинства подпитывается верой. Самый достойный человек – это тот, кто верит в Бога. Потому что достоинство сильнее всего человек теряет от того, что он зависит от человека. Вот, допустим, если я привязалась к мужу, он мне начинает наглеть, я уже ничего не могу с ним делать, потому что я боюсь его потерять. А он это чувствует и наглеет сильнее. Точно так же я люблю своего ребенка маленького, да? Только полюбила его лишнего, он начинает наглеть и манипулировать, хотя он вообще ничего не соображает, у него мозгов даже нет. И он все равно манипулирует. Допустим, мама чуть отошла, он... Ну, чтобы бежала быстрее. Не прибежала, а сильнее. Чего не бежишь, типа, давай беги. То есть это манипуляция чистейшая. То есть он как бы... Мамы нет дома, он плакать не будет. Он плачет, потому что он таким образом управляет ситуацией. Манипуляция. По-детски. Или, допустим, такой другой пример. Ребенок один шел, один упал. Ничего, не платит, ничего, встает, пошел дальше. Мама рядом. Знакомая история? Начинает орать, больно ему стало. Причем, вот я видел ситуацию. Ребенок шел, упал, пошел дальше. Мама подходит, прошло несколько минут. Он больно стало, а потом уже по скрипту как бы. Это манипуляции. Они идут от излишней привязанности. Когда ты к кому-то сильно привязан, то человек начинает из тебя вить веревки. Он тебя не ценит. Поэтому, ну, в отношениях с детьми понятно, как дети, они неразумные. Может быть, это и нормально, такая привязанность. Но вот в отношении с мужем это не прокатывает. Чуть-чуть чувство собственного достоинства снизилось в отношении. Все, его возможность любить ослабевает, и он ищет себе королеву. Мужчине нужны королевы, нужна королева. Поэтому дома надо одеваться красиво, вести себя достойно, улыбаться ему, не как вот это, типа, мой дорогой пришел. Надежда нашей семьи. Ну, естественно, он говорит, ну да, я надежда, ну а что? Надо встречаете вы так ему, рада тебя видеть, и пошла. Одной ногой пишет, другой зачеркивает, такая. Сразу начинает уважать. Так посмотрела на него и пошла. Ну, самодостаточная очень. И он такой подходит, ты чё, как бы не заметила меня? Она такая, заметила, почему же? Садись кушать, я тебе приготовил. Такой садится, кушает. Она ухаживает за ним, но как бы вот так варежку не раскрывает. Да. Или вот так. Типа без тебя не могу жить. Сразу это заметится. Примется к сведению. Знаете, отношения между мужчиной и женщиной всегда есть какая-то борьба, конкуренция. Кто сильнее? Но если вы видите, что вы выиграли в этой борьбе сильно, и он стал слабым, то тогда помогите ему стать сильным. Ну, то есть, это как игра такая, любовь — это игра. Но игра серьезная, в этой игре как бы можно серьезно проиграть. Или выиграть серьезно. Ну, то есть, это игра, любовь, но она серьезная игра. Она приносит страдания или счастье. Но надо именно играть в любовь, а не просто типа, я не знаю, почему меня муж не любит. Я вроде хороший человек, не изменял ему. А ты с ним игралась, вот улыбалась ему вот так, ля-ля-ля-ля, шутила с ним. Нет? Ну, значит, любви нет, потому что любовь всегда – это игра. Любовь – это игра. И поэтому там в Индии вот эти фильмы про любовь, там «Джимми, Джимми, а-ча-ча». Там они танцуют, там бегают друг от друга, там поют. Так глазки строят, там он ей что-то говорит, такие, очень много эмоций, там как бы она такая отворачивается от него, уходит, он ее раз за руку, она отдергивает, там потом она к нему идет такая, ему там смахивает с рубашки муку. Ну, то есть идет процесс отношений такой. Вот. Но при этом как бы они очень достойны чувств выглядеть, понимаете, нет такого, что она там потерялась рядом с ним. Так устроена любовь. Это любовь встречи и разлука, как бы любовь тех, которые встречаются. А любовь в семье, конечно, жена, она близкая, близкий человек, она не типа там далекий какой-то, близкий человек, но достойный. Уважающий себя, красивая жена. Сейчас в современной культуре женщина домой пришла, макияж сняла, все сняла, и как это, как баба-яга ходит, вот, костяная нога, вот. Она, понимаете, лучше как баба-яга уж ходить на улице, чтобы чужие мужики не смотрели. А домой пришла, нарядилась, оделась, перед мужем, тебе же муж самый дорогой мужчина, правда, вот и будь красивой рядом с ним. Дома ходи красивый. Ну, может быть, как не на параде, понятно, там в костюмчике, а по-домашнему красивый. Понимаете, женщине надо об этом думать, потому что красота-то для кого? Кому вы красоту-то хотите навести? Мужикам чужим. Мужу надо наводить красоту. Вот где должна энергия любви-то двигаться. То есть... Мужчина ценит больше всего, когда в него верит, верность, веру и уважение к своему мнению. Вот, допустим, мужчина, допустим, как же ведет себя разумная женщина? Вот мужчина, допустим, говорит, ну просто чушь, вот чушь просто вот конкретно, понимаете? И в общем-то, он же... как бы это его реализация, его чушь, это его реализация, понимаете? И он говорит эту чушь с таким очень серьезным видом. В это время женщина должна слушать очень внимательно, соглашаться. И если это совсем чушь, как бы, надо потом выслушать, согласиться и сказать, ты знаешь, вот я слышала еще вот такое мнение. И сказать очень аккуратно, ненавязчиво это мнение такое. Он скажет, ну это ерунда, и пойдет, допустим. Он будет думать об этом. Понимаете, но если вы будете как бы над ним там угорать там. И потом еще подружкам позвоните, скажете, что он там вам наговорил. Он это все послушает, и любовь меньше будет в его сердце уже. Не будет вас так любить уже. Потому что это предательство, он будет воспринимать как предательство. Или, допустим, вы при компании, допустим, раз, и вот это уже конкретно просто разруха. Вот простая, вот он, как бы, вы заботились о нем, там, служили ему, готовили, убирали, стирались, там, жили для него по полной программе. Пошли в гости в компании. И вот у него друг, да, и он, они стоят вместе, и вы другу говорите, вот ты такой, как бы, там, крутой там, а у меня как бы, ну, похуже, чуть-чуть похуже. И как бы, другу классно, конечно, что ему так сказать. Но ваш муж, он запомнит это, эти слова. И потом годами вы их из его головы не выкорчиваете. Но если вы унизили его при друзьях и как бы, насмехнулись над ним в присутствии друзей, знакомых или начальства, вот так вот, над своим мужем, он вас бросит, скорее всего. Этого одного поступка вполне достаточно. Теперь то же самое, допустим, Мужчина, допустим, пришел в компанию с женой и говорит, допустим, там женщина какая-то стоит, он говорит: вы сегодня прекрасны и очаровательны, допустим, эта женщина. И говорит: ну у меня же что-то жена сегодня не дотягивает. Он решил так пошутить, как бы, чуть-чуть выпендриться. Все. Очень сильный удар по сердцу женщины, как бы она смотрит, ну а что я с этим человеком живу тогда? Ну и вматывает к этой дуре. Так женщина или нет? Поэтому поймите, что есть очень ценные зоны в жизни человека. И эти ценные зоны никогда нельзя оскорблять. Если вы оскорбляете, любовь теряется, и потом дальше будет жесть. Понятно? Отношение к родителям. Как мужчина, как женщина. Женщина должна учиться любить родителей мужа больше, чем своих, когда замуж выходит. Это для нее гарантия сохранения семьи. То есть она вкладывается, она любит своих хорошо, родителей будет всегда любить. Женщина всегда любит родителей, это ее природа. Любить тех, с кем она была. Уважать, любить — это природа женщины. Она больше привязана, чем мужчина, к родственникам. Но на Востоке даже мужчина сильно привязан к родственникам. Но женщина еще больше привязана. Но надо знать, что на Востоке также существует определенная вещь, очень сильно. Это то, что мать мужа, она так любит своего сына, что хочет ему самую идеальную жену. И она также понимает, что он дуралей, не понимает, какая лучше для него девушка. Потому что он у меня, ну, может, ребенок мой, он как бы глупый. И он дуралей не понимает, какая ему девушка нужна. И хоть он взял и замуж вот эту девушку, но на самом деле он просто тратит зря время, вот живя с ней. Ему нужна другая. Часто так думает мама мужа. И что нужно делать? Нужно прилагать огромное... Вот если она так думает, это значит, что у вас плохая семейная карма и есть склонность в вашей семейной жизни к разрушению семьи. Что нужно делать в этой ситуации? Нужно прилагать огромные усилия, добиваться благосклонности свекрови. Добиваться просто. Ну, добиваться не означает унижаться, улыбаться там, не обращать внимания на ее вот эти слова, стараться все. Как бы она будет подливать масло в огонь, то есть... А вы наоборот тушите, дарите ей подарки, там, заботьтесь о ней, побеждайте ее такое мнение, своим поведением. Рано или поздно она примет вас обязательно, успокоится. И когда она примет, она уже не даст мужу уйти вашему. Если он будет уходить, она его не потащит к себе. А часто так делают родители. Человек пошел, ему еще помогли, вытащили его из отношений. Но ждали, когда он уйдет, понимаете? Так устроена любовь близких людей. Они идеализируют судьбу близкого человека и думают, что ему положено больше. А потом ему вообще ничего не достается. И они тогда начинают чесать крепу уже, но уже поздно. Ну то есть часто родственники разрушают семью. В России 20% разрушения семьи по причине родственников. 20% семей разрушаются по причине родственников влияния. А на Востоке до 40% семей разрушаются по причине влияния родственников. Поэтому обязанность любить родственников жены, то есть муж должен маму, папу, жены любить сильнее даже, чем сын, пытаться завоевать их уважение, а женщина должна вкладываться в родственников мужа. Тоже так же братьев и сестер, то же самое, тоже надо вкладываться. Иначе устойчивости нет в семье. Она такая, шаткое положение. Чем восточнее страны, тем больше завязка семьи на родственников. И тем больше надо вкладываться именно в отношения. Потому что, допустим, в Америке, там, в Европе, вообще по барабану. Ну, то есть людям все равно, как относятся родители моей жены. И это не влияет на ситуацию, кстати. Но здесь влияет очень сильно, потому что люди склонны на Востоке слушать мнение родителей старших, очень склонны слушать мнение и надо, чтобы это мнение было в вашу пользу всегда работало. И тогда устойчивость семьи становится очень сильной. И вообще влияние родственников на семью колоссальное значение имеет. Я просто в Индии еще сильнее это работает, поэтому я вам сейчас просто расскажу, как там один случай. Муж, ну там есть такие законы, что если ты бросаешь просто, ну разводишься без согласия родственника, то, ну жены, допустим, мужчина, то его даже могут в тюрьму посадить за это. Ну то есть так нельзя делать, в принципе, это уголовная ответственность. То есть только вместе, если решили развестись по обоюдному желанию, там все довольны, все, тогда развод. Редко так бывает, когда подписывают, еще 10 раз спросят, вот. То есть развода добиться очень сложно. И этот мужчина, он взял просто и жену отправил к родителям погостить. И потом ей говорит, ну как бы назад не возвращайся, я с тобой жить не буду. Живи с родителями, они будут тебе помогать, заботиться, но я с тобой жить не хочу. Шок, короче, для всех. И, короче, вот эта семья, большой вот этот семейный клан вот этой вот женщины, он начинает изучать, где в этой стране, ну то есть в этом городе, у этого человека бизнес есть, какие-то связи. Находит это все. Подговаривает того человека, чтобы тот срочно приехал к нему по делам бизнеса. Тот приезжает по делам бизнеса. И вот в эту комнату, где он разговаривает с этим управляющим своего бизнеса, там в этом городе, заходит 40 человек родственников, садятся туда, этот другой бизнесмен уходит, ему говорит, иди. И они разговаривают с ним 6 часов. Начинается все с прославлений, типа ты такой хороший человек, мы так счастливы вообще, что ты у нас как бы есть. Потом дальше идут угрозы, что если ты вот не вернешься к жене, то как бы сам понимаешь, Барбамбея, Киркуду. А что это значит? Ну, просто от тебя залежит. И так далее. Там ну, всякие моменты и с позиции любви, и с позиции угроз, понимаете? То есть он один, а их 40. Через 6 часов он счастливо берет назад жену. И возвращается назад. С ней. Все. Такая ситуация. Такое влияние родственников колоссальное, представляете, на мозги людей. То есть, а? Просто основание там, как бы свекровь очень жестко себя вела с ней. Она истерила от этого, не выдерживала ее как бы давление. И сын, он ее любил вроде бы как так, но он пошел мама на поводу, ее мнение. Ее отправил. Ну и мама потом ему доказала, что ему нужна там другая. Начала ее девочек ему показывать. Там. Ну и когда его заманили, как бы он опять отрезвел. Жену взял назад, приехал. Мама уже все, как бы вот что сделать. Такая ситуация. Ну то есть, некоторые женщины, они просто в шоке. Как такое можно? Почему мама или отец моего мужа меня ненавидит? Вот что такое вообще? Что за дебилизм вообще? Они как бы негодуют страшно. Во-первых, надо знать, что на Востоке, если ты хочешь замуж выйти, нужно сначала собрать благословение. Нет благословений, добивайся этих благословений, ходи в гости, на коленках ползай там, чтобы родственники этого человека захотели, согласились, чтобы за тебя выдать замуж. Если это получено благословение, то дальше никто не вякнет. Не дали благословение, все. И понимаете, на Востоке вообще раньше людей замуж выдавали, женили старшие. Они сами как бы приняли решение, тогда уже кого обвинять в чем? Понимаете, так устроен менталитет, психика так устроена, людей, ничего не сделаешь. Потому что мой ребенок, это как моя собственность, понимаете, и я как бы своего ребенка тебе или даю, или не даю, потому что ребенок слушается старших, ребенок сильно любит старших, Он сильно доверяет мнению старших, понимаете? И старшие как бы считают, это моя собственность вообще, мой ребенок. И я тебе или даю его, или не даю. Если он как сам убежал к тебе, значит, я все равно его назад верну. У них нет сомнений, как бы у родителей, что они так сделают. С точки зрения судьбы, такое поведение родителей в наше время, это великий грех. Это очень большой грех. Но с этим ничего не сделаешь. Это греховное поведение. Но с ним ничего не сделаешь. Потому что так устроена жизнь. Поэтому единственный способ – это понять природу этого греха. Природа этого греха – это любовь. То есть мама хочет, чтобы у сына была идеальная жена. А эта жена не идеальная. Она всегда, мама всегда гипертрофирует возможность сына быть счастливым. У нее ложное представление о его счастье. И надо просто добиваться ее понимания, все, ее благосклонности. Добиваться, а не чувствовать себя несчастной, ущемленной и обиженной. Вот когда ты чувствуешь себя несчастной, ущемленной, обиженной, ты потеряешь мужа на 100%. Родственники доконают тебя просто, доконают. Поэтому нужно просто проглотить это все и как бы стараться привести в порядок отношения. Понятно? Это я вам сказал вкратце. Как благосклонность старших завоевать на Востоке? Советоваться. «Мамочка, я хочу узнать у тебя, как ты думаешь, вот как мне поступить?» И она, естественно, вам скажет так, как вам не будет хотеться поступать, но сделайте ради нее так. И если это приведет к каким-то проблемам, скажите: «Мамочка, вот теперь я вот так сделала, и что-то вообще плохо стало. Подскажи, что теперь делать?» И цель ваша просто как бы ее благосклонность вызвать. И она будет думать: ну и хорошо, что тебе плохо стало. Ну ладно, как бы скажу тебе получше, чтобы тебе было что-нибудь. Раз ты уж так сильно хочешь, ну что-нибудь получше скажу, ладно. И постепенно так как бы наладится отношения. Вот понимаете, самая главная проблема людей в современном обществе, они не понимают, что любовь — это всегда игра. Вот представьте себе, допустим, я сейчас буду читать лекцию очень серьезно, строго с вами. Вы будете счастливы? Я с вами играю или нет сейчас? Играю — это приятно же? А? Приятно же? Шучу с вами там как-то так вот. Это же приятно? Любовь без игры не бывает, запомните. И люди, которые слишком серьезно себя ведут в любви, это просто необученные люди. Они не понимают, как действует энергия любви. Энергия любви всегда, отношение любви — это игра. А? Надо просто это понять. Знаете, я вам рекомендую, вот если уж как вы хоть меня спросили, я вам рекомендую посмотреть, есть такой фильм, сериал индийский, «Сита и Рама». «Сита и Рама» — телесериал современный индийский, есть переводом на русский язык. Вот там вы увидите эту игру всю, между родственниками, папа, мама, муж, жена, там как себя вести, как ля-тру-ля-ля. Есть еще «Шива Парвати» телесериал. Там еще больше это видно. «Шива и Парвати». Вот эти как бы телесериалы, они показывают, это древние эпосы индийские, но они показывают очень четко, как человек должен вести себя друг с другом. Там это по писаниям, по священным они себя ведут. Четко прям видно, как мужчина должен себя вести с женщиной, как женщина с мужчиной. Очень четко все прям показано. На Востоке эта культура очень развита, культура отношений. Там это сильно изучают, как отношения строят. Есть даже в ведах целые разделы об отношениях между мужчиной и женщиной. Целые разделы описывают. Что такое любовь, как она движется в сердцах, это описывается. Да? Вы не сможете, вы не поймете. Потому что там другой язык описания. Там описываются истории просто. Понимаете, в древней культуре люди по-другому воспринимали. Они так сильно верили. Им просто на примере историю какую-то рассказали, им в сердце заходило знание сразу. А нам надо все раскладывать по полкам, разжевывать. Я вам не так, как в ведах описываю, говорю. Я вам разжевываю все очень сильно. То есть примеры разные, детализирую, чтобы дошло. Я по-другому преподаю. Вот в ведах говорится просто, между людьми есть связь. Эта связь формируется во время половых отношений. Половые отношения прошли, завязывается нить между мужчиной и женщиной. Эта нить, она держит их вместе. Это психическая нить на тонком плане находится. Ему плохо, ей плохо. Они начинают люди зависеть от друг друга, а судьба начинает обмениваться. Время действует на обоих, не на одного. Вот это то, что написано. Точка. А что дальше с этим делать? Разбирайся сам. Не будет дальше ничего объясняться. Мудрецы сами все поймут. Какие у вас вопросы по отношениям с родителями? Чего непонятно? Ну, ваш вопрос. Да?
Я как чувствовала, тему хотела как раз его начали рассказывать. У меня такая ситуация, помимо того, что получается мать моего мужа, как вмешивалась в нашу семью. И помимо этого она действовала на сына и
ну вот вы правильно это вас вы сказали, вмешивалась в нашу семью. А как надо было сказать?
Он жесткий человек.
Нет, она просто. Ну она вот просто вот восточная женщина. То есть она старшая, значит по ее все должно. Нужно это там чувствительность снизить микрофон от того. Вот она просто восточный человек, понимаете? У нее есть ребенок, который ее слушается, уважает ее. И она вошла в роль старшего. Ее ребенок вышел замуж, там, женился. Она что, перестала быть старше, что ли? Нет, она старше, она приходит, говорит, так, что тут у вас происходит? Это Восток, понимаете? Есть старшие. Старшие это мать, это старший, мать, отец. Понимаете? И вы должны понять, что если вы взяли такого мужа, то есть вышли за такого мужа, который имеет такую мать, значит вам нравится мужчина вот из такой семьи, который такой порядок сильный, как бы такой. Как бы. Понимаете, все зависит от оценки. Вот, допустим, человек пошел боксом заниматься. Ему раз, ну, боксируют они, ему раз по морде дали. И он заплакал. Говорит, ты что мне так больно бьешь? Тот говорит, слушай, может, тебе не надо боксом заниматься. Потому что ты не понимаешь, что я не бью тебя, а просто мы тренируемся. Нет, ты меня бьешь, ты специально так ударил. Назад ему тоже врезал. Это значит, что он не понял, куда попал, понимаете? Не понял, куда попал человек. Точно так же и здесь, понимаете, вы попали куда? Вы взяли, вышли замуж за восточного человека, у которого есть восточные правила жизни. И эти правила таковы, что надо слушаться сильно старших. Ее цель не разрушить вашу жизнь. Вы говорите, она вмешивалась в нашу семью. У нее цель не вмешиваться. У нее цель, ну, как бы, навести, построить отношения. Вот если вы уважаете ее мнение, ее слова, она успокаивается, больше не вмешивается. Потому что ее цель доказать вам, что она старшая, Все. Больше никакой цели нет. Вот она доказала, вы ее уважаете, прыгаете на задних лапках. Все, значит, все нормально. Она контролирует ситуацию. Теперь, если посмотреть на то, что произошло. Когда она, как вы сказали, вмешивалась в ситуацию, вы ей не перечили. Не перечили. Но и не принимали. Вы просто обиделись сильно на нее, и она это увидела. Она увидела, что вы не согласны с ее положением старшей. И это в ее сердце зародило сильный протест. Потому что таким образом вы ограничили ее полномочия. Она всегда, всю жизнь имела абсолютное влияние на своего сына. Что она скажет, так он делает. Вы теперь это влияние уничтожили. То есть она теперь не может сказать, чтобы он, как она сказала, чтобы он делал. Она не может этого иметь в жизни. Это конкретный облом. Понимаете, конкретный облом просто. И естественно, из-за этого облома человек начнет мстить, начнет разрушать отношения и так далее. И будет делать это неосознанно, как обида просто. Вот если вы с этой точки зрения подсмотрите на ситуацию, вот понимая, пытаясь понять ее как личность, тогда у вас не будет обиды и проблем. Вы просто будете вести себя как надо, и она исправится, изменится в отношениях с вами. Но изменить восток на запад вы не сможете. Восток — это восток. У людей такое восприятие мира. Ну это тоже восток. Она просто обиделась. Она же не сразу начала, вот вы встретились там на свадьбе, она сразу клевету начала нести. Там кто-то придет, наладит, да? Вот, это не сразу же произошло, правда? Она сначала обиделась, а потом начала нести клевету. Вот вы сейчас, допустим, на нее несете клевету или нет? Нет? Клевета — это просто эмоции. Вот смотрите, допустим, вы говорите, она, вот если бы она здесь сидела, вы говорите, она вмешивалась в наши отношения. Она такая, слушай, это когда я вмешивалась? Я просто сказала свое мнение, и все. Понимаете, то есть часто эмоции, которые человек проявляет, воспринимаются как клевета. Но человек сам при этом не воспринимает это как клевета. Допустим, вы говорите, я сказала правду, она вмешивалась. Но для нее это не является правдой. Очень высокая чувствительность микрофона вот женщины. Ну-ка скажите пару слов. Раз, два, три, скажи.
Раз, два, три.
Он бзинь-бзинь вот так вот звенит, не дает лекцию читать. Вот, то есть... Пытайтесь понять, вот этот мой, пожалуйста, трогайте, у меня все нормально. Вот, пытайтесь понять такую вещь, что наше восприятие мира ограничено. Вот вы сейчас тоже на нее наклеветали. Ну, с точки зрения ее видения, понимаете? А с точки зрения вашего вы сказали всю правду, да? Ну, так же она сказала просто правду, а вы восприняли это как клевету. Понимаете, нужно пытаться понять природу людей, допустим, восточных. Природа такая, люди сильно авторитетные, сильно привязаны друг к другу и сильно хотят владеть ситуацией. Вот если я, допустим, сильно люблю своего ребенка, я сильно хочу владеть ситуацией. Я не хочу, чтобы он страдал. У вас характер очень твердый такой, непреклонный и такой... Не покладистый, а такой как бы боевой. Ну как бы, а мама его тоже такой же характер имеет. И она-то хочет какой же, чтобы жена у нее была смиренной, послушной. Понимаете, а ему по судьбе положены вы. И поэтому она бесится, что вы такая же, как она. То есть это ваша судьба и ее, понимаете? Вот и все. А он такой, как будто ни при чем ходит между вами. Вы там, у вас искра идет друг с другом, война, а он не при делах. Он хороший с вами, и с ней, он хороший. Все нормально. Ага. Хорошо, он не воспринимает ваших родственников. Ну хорошо, тогда дистанцируйтесь, молчите. Нет. Это неправильное мышление.
Я так не смогу.
Если как бы ты мой горшок написал, я в твой накакаю. Ну, вот это объявление войны, понимаете?
А как лучше?
Как лучше? Вот он обидел ваших родственников, вы с ними разговариваете. Все, вот потихоньку он будет меняться. То есть вы не позволяете это делать просто. По-доброму. Объявление войны, это же скандалы вот эти семейные, они никогда не помогают решить ситуацию. Никогда не помогают, ничего не изменится. А даже если от испуга вы так сильно нагнете мужа, что он будет бояться при вас оскорблять, он все равно будет оскорблять где-то за углом. Какая разница? То есть вы ничего не добьетесь. Добиться означает, что он что-то понял. А понять человека можно только через доброту. Вот вы с ним не разговариваете, просто как бы молчите. Это добрая позиция. Вы же не ругаете его, не оскорбляете. Вы ухаживаете, заботитесь, но не разговариваете. Это воспитание, но оно доброе воспитание. А если вы как бы накакали в его горшок, ну как бы он ваш написит. То есть начинается война, понимаете? То есть ты, я тебе это сделаю, а я тебе это сделаю. Это не способ решать вопрос. То есть если вы цели хотите добиться, что он уважал ваших родственников, это можно добиться тем, что он поймет, как правильно. Вот если посмотреть, как бы, почему он не уважает ваших родственников. Вообще, правильно. То есть почему он не уважает ваших родственников? Потому что он обижен на вас как на личность. И он таким образом мстит через родственников вам. Потому что вы очень сильный человек. Вам мстить напрямую как бы невозможно, тяжело. И он это делает через родственников. А? Согласны, да? Согласны. Ну, справляйтесь с ситуацией. Перестаньте его ломать. Идите себя, пап, с ним поаккуратнее себя. И он с вами будет поаккуратнее. Девушка в белый шарфик.
Здравствуйте, Николай. Последние, получается, в течение последнего года в нашей семье, я вчера говорила, мы с мужем жили вместе в течение 5 лет, одни. И к этому стоя уже привыкли. Но последний год с нами живет, то есть жила его тетя родная, она сейчас уже уехала в другой город, но теперь с нами живет дедушка. Я как бы рада, взрослый человек дома, это хорошо, и я его очень уважаю, ценю.
Я могу продолжить.
Хорошо, можно я?
Вы рады, что взрослый человек живет с вами. Но вы устаете просто. Вам нужно свое пространство. Вам нужна вот своя жизнь, своя семья, отдых. Вот женщина сильно отдыхает, когда никого нет вокруг, чужих. Понимаете, вот женщины, послушайте меня. Вот когда мама, папа живет вместе, да, то они не чужие. То есть в той культуре, где папа, мама, дедушка, бабушка, все свои родные, когда отношения правильные, культура отношений правильная, женщина не чувствует, что она кто-то чужой, понимаете, то есть находится в доме. И она просто расслабляется рядом с ними, она может к папе как бы полезть на шею, к маме своей, чужой там его. То есть все для нее свои, она просто чувствует себя супер среди них, потому что это ее семья. Теперь приехал, допустим, дядя. Мы как бы восточное гостеприимство, все, мы рады, вот, как бы, но так как это чужой человек, и он не выполняет обязательства, правила, именно вот такое, что это мои дети, я вас люблю как детей, вот, то есть он не создает атмосферу именно семейных отношений, семейной жизни, а он немножко своей жизнью там живет, получается, у вас жилплощадь уменьшилась, понимаете, на одну комнату или на одно пространство. Ну, что рассказывать?
Это не проблема, просто мне не нравится во мне, то, что это меня напрягает. Я хочу бы вчера вы очень хорошо рассказывали, описывали про стюардессу, которая создает атмосферу. Я тоже хочу создавать, но у меня это не получается. Чаще всего я смотрю на себя со стороны. Конечно, со стороны никаких упреков нет. Я чувствую, что я хожу кислючка такая.
Моя хорошая, вы очень хороший человек, все классно. Но я сейчас как бы хочу вам сказать одну вещь. Есть вероятность кое-какая, что вот человек, допустим, когда пупок надорвал, грыжа вылезла, он уже не хочет дальше работать над собой, понимаете? Он понял, что он просто стал инвалидом. Просто поймите такую вещь, что в отношениях, в любви есть две стороны. Одна сторона – это вы, а другая сторона – это дядя. И если дядя не хочет сливаться с вами, как родственник, в одно целое, и он не хочет вот создавать такую атмосферу комфорта, заботы и любви, то, конечно, вы можете огромной силой своей душевной, женской, сделать так, чтобы его сердце растопить. Вы можете, конечно. Но вот я сейчас вижу, что цена может быть очень большая для вас. То есть вы можете надорваться и просто потом вообще разочароваться в желании жить со своим мужем. Я сейчас не говорю о том, как вам себя вести. Я сейчас вам говорю об опасных последствиях ситуации. Ситуация такова, что человек, который рядом с вами находится, ну, не понимает, как сделать так, чтобы его влиться в семью. Но у него нет такого чувства, он как бы отгорожен, обособлен. И он также не понимает, что дом – это место, нигде живут разные люди. А где живет только одна женщина. А все остальные ее близкие. Это как ее вот продолжение. И если женщине не дают места для жизни, а там живут разные люди и еще женщина, то тогда дома у нее нет. И это значит, что отдыхать ей негде. И это значит, что она будет постепенно таять, 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 терять силы. И это значит, что рано или поздно она психанет и начнет вести себя не так, как хочет, а так, как может. И разрушит таким образом отношения с мужем. Вы сейчас устали на 15% от своих возможностей. Если устанете на 70%, у вас произойдет надрыв внутренний. Сколько комнат, квартира?
Комнаты две, плюс кухня. То есть в зал мы, в принципе, не заходили. А насчет площади вообще нет никаких проблем.
Ну, то есть две комнаты плюс зал?
Да.
Три комнаты.
И еще учтите, что мы с утра до вечера работаем, и встречаемся, и будем себя даже завтраком и заучиваем.
Вот смотрите, то есть вы с ним не завтракаете, не ужинаете. Просто раздавайте. И побольше будьте в своей комнате. Кушайте отдельно от него, будьте больше в своей комнате при нем. И это ваша комната, это и есть ваша квартира. Все остальное – гостиница. Это неправильно, это ваша безвыходная ситуация. Ну вот ваши проканала. Понимаете, просто вы очень доброжелательный человек, у вас муж точно такой же, у вас очень гостеприимная семья и дружная. И Бог вам сейчас устраивает разные экзамены в жизни. То есть самый лучший вариант — это просто договориться по-доброму с мужем, что надо ограничить срок пребывания его.
То есть... Олег Геннадьевич, это наша дедушка. Это дедушка, не дядя, дедушка. То есть если это был вопрос, вы бы мужчина, ладно, это же дедушка.
Ну, то есть, если невозможно ограничить срок, тогда прилагайте огромные усилия, чтобы принять его своим, частью своей жизни. Все, больше нет выхода. Или ограничение по сроку пребывания рядом с вами, или ограничение ваше внутреннее, где ваша норка, в которой вы будете отдыхать от всего, или вы будете истощаться и терять семью свою. Вот сейчас то, что происходит, оно вам не помогает. Бывает же так, что в квартире живут две семьи. Бывает. У них у каждого есть свое пространство. Вот я помню, когда мы в Тольятти переехали из Урала, то есть у нас была малосемейка, то есть это означает, была общая кухня, и в каждой комнате жила своя семья. У нас было свое пространство там, в этой комнате, никто туда не заходил. И мама чувствовала себя хорошо, потому что она считала своей квартирой вот только эту комнату, а кухня была общей. Она там никаких порядков не наводила своих, просто пришла, приготовила, ушла, а жила в комнате. Вот это вариант для вашей жизни очень хороший. Для того, чтобы себя не потерять, понимаете? А если второй вариант, который вы хотите, это сильно заботиться, ухаживаться за дедушкой, чтобы он рядом с вами расслабился. Вот когда он рядом с вами расслабится и перестанет как бы, ну, вести себя как чужой с вами, тогда вам станет хорошо и вы будете отдыхать. Но предупреждаю, чтобы это произошло, вам надо очень сильно вложиться. Просто штурмовать его, так сказать, любовью. Штурмовать просто его. Интересно вам? Вот девушка сзади, вот вы. Ваша мама или...
Моя мама.
Понимаете, женская психика так устроена, что женщина, вот допустим, если взять вот мир животных, то, допустим, у собак, каждая собака метит территорию. Вот она отметила территорию свою, другая заходит на территорию, начинается драка. Она метит тем, что писит, там, как бы, и запах идет, вот собачий запах идет. Другая собака заходит, чужой запах, она его перебивает своим, писит тоже там. И все, теперь это ее территория, она так считает. И когда та зашла, как бы она там раньше пописила, чувствует чужой запах, думает, это несправедливо. И начинается между собаками драка. Они начинают гавкать друг друга, и там побеждает сильнейший, в общем. Точно так же женщина метит территорию. У нее психика так устроена, что она пришла в какой-то дом. Это ее территория. Это значит, что она там прибирается, как она думает. Она расставляет все, как она думает. Она там чистоту поддерживает, как она думает. Теперь мама пришла в ваш дом. Она какое-то время себя чувствовала кем? Гостем, да? Но женщина так жить долго не может. Проходит время, и она начинает чувствовать себя кем? Хозяйкой. То есть в древней культуре восточной считается, что если в доме может быть только одна хозяйка, все остальные служанки. Если мама хозяйка, значит дочка просто, ну, помогает ей быть хозяйкой. И все делает так, как она хочет, и тоже комфортно себя чувствует, в принципе. Просто чаще всего такая мама, понимая природу дочки и свою, они договариваются. Мама знает, вот сюда можно лезть, то есть маме дается свобода, где она хозяйничает, она там хозяйничает. Но вот сюда она не лезет, допустим. Она знает, сюда нельзя лезть, это не моя территория. Но имеется в виду не территориально, может быть, а в отношениях или еще в чем-то. Ну, то есть, женщины, есть старшая женщина, есть младшая, но они договариваются. Теперь вы скажете, мне не нравится такая жизнь, я не хочу никакой старшей женщины, я у себя дома сама старше. Тогда отправляйте маму куда-нибудь и платите за нее деньги.
У нее есть советы, она не хочет там, допустим, сидеть, пришла на кухню, покушала, даже она станет кушать, у нее дележка началась, понимаете? Вот это мое масло, вот это я купила, вот это...
Как у всех женщин. Метит территорию.
Сестра говорит, не лезь, ее семья, она сама знает, это ее семья, она всегда жила.
Невозможно.
Она говорит, женщина на кухне.
Нет, это не в этом причина. Женщина не может быть жить без кухни. Так же, как мужчина не может жить без рабочего кабинета. Вот мужчине нужен стол, где он работает, да? Женщина не может жить без кухни. Вот она освоилась, ей нужна часть кухни. Ее. Там ее масло лежит, там ее как бы все ее лежит. Потому что такова природа женщины. Она так не может, она с ума сойдет просто. Она не может жить чужим маслом, женщина. Ей нужно только мое масло и все. Потому что я с моим маслом делаю все, что угодно. Положу его вот так, использую его так, разрежу так. И все, как я хочу, так я с маслом своим делаю. Если это не мое масло, жизни нет. Так женщина устроена просто. Поэтому надо как бы разделить территорию. Она свою пометила, вы свою пометили, и как бы она туда не лезет, вы туда не лезете. Она вам права качает, вы ей тоже права качать. Делите территорию. И договаривайтесь, что она живет на этой территории, вы на этой территории. Все. Дайте ей свою территорию и не давайте лезть на свою.
Как бы у вас так получается, она же холодильник поставила.
Женщина удивляется, бог ты мой, ну вы такие. Да, вы такие, моя хорошая. Да, вы с мамой жили? И так нормально все было? Вы потому что ее слушались, да? Да. А? Старались слушать. Не слушалась? А кто слушал? А? Воевала тоже? Ну вот видите, все то же самое. Чего удивляться? Вот вы такие. 40 мужиков в одной казарме вообще без проблем. Вот смотрите, я сейчас вам объясню. Допустим, лежит мужик в казарме, да? У соседа палка колбасы. Он встает, допустим, берет, отрезает колбасы, ест, и тот ничего не скажет. Понимаете, две женщины в одной квартире ужиться не могут, невозможно. Они с ума просто сойдут. И причина заключается в том, что они контролируют территорию. Они не могут выдержать, что кто-то другой контролирует. Вот мужчина отдает территорию жене. Она все убирает, все как бы делает. Если мужчина начинает убираться, она говорит, садись, садись, не надо, я сама. И сама убирается. Почему? Потому что он убирается не так, как она хочет. Ей потом противно как бы на это все смотреть, как он посуду помыл, как он приготовил. Ей не нравится. Она говорит, иди смотри телевизор, все нормально. Если гвоздь надо будет забить, я тебя попрошу. Все. Почему? Потому что она контролирует территорию жизни, она создает атмосферу любви. Мужчина не может создавать атмосферу любви, но если женщина другая, это другая любовь уже, другая атмосфера. И поэтому ее тошнит как бы от чужой атмосферы. Она говорит, ну это неправильно. Потому что каждая женщина чувствует свое правильно, у нее своя любовь. И говорит, масло не так надо класть, не сверху бутерброда, а снизу, потому что к языку ближе, понимаешь?
Ну, как договориться вообще, в целом, мне некуда деваться. Я наоборот, себе забрала, чтобы
присмотреть. По-доброму, просто поймите свою природу женщины и договаривайтесь честно. Говорите ей, давай разметим территорию, вот честно просто. И просто разделяйте, вот это мое, это твое, ты сюда не лезь, я сюда не лезу. Когда договоритесь полностью, будет спокойно. Но иногда нарушаться это будет.
А когда лезет еще в отношения между, допустим, детьми, там, вот,
я ухожу, она дочь не говорит про меня. Дочь ушла, она мне говорит про дочь.
Ну вот она так, ну она женщина, она наводит порядок свой в отношении. Вы же тоже везде лезете, вы как бы дочке говорите про папу, папе про дочку, ну по-доброму. А она говорит не по-доброму, потому что она чувствует себя ущемленной. Она жалуется, ну то есть она не то, что она ругает, она жалуется дочке на вас, мужу на вас жалуется, а вы думаете, что она сплетничает. Нет, она жалуется, она говорит, меня здесь не любят, она говорит. Понимаете? Потому что чем старше человек, тем менее он самодостаточный. Чем больше человек стареет, тем тяжелее у него судьба. И поэтому люди в возрасте, если они не занимаются духовной практикой, не думают о Боге, не молятся, они становятся для всех просто обузой. То есть они становятся невыносимыми, эти люди, с возрастом. Есть мудрецы, люди взрослые, они молятся и побеждают свою судьбу, и становятся сильными настолько, что еще побеждают судьбу также своих близких. И все рады этим пожилым людям, все хотят, чтобы они были рядом. Я приезжаю, когда к своим ребятам, почему? Они так рады, что я вот у них нахожусь, а не поехал лекции читать куда-то. Потому что я побеждаю свою судьбу, я постоянно молюсь, ни на кого не сбрасываю, как бы, если я начну гнусеть ходить, недовольный, как бы, такой, то они не будут рады. Почему я недоволен? Потому что у меня внутри тяжело, я не справляюсь со своей судьбой. Поэтому все старые люди, пожилые, должны справляться со своей судьбой, должны правильно жить, означает, много молитвы у них должно быть в жизни. Если пожилой человек так себя не ведет, значит, он становится ношей, понимаете, для всех. И с ним жить рядом тяжело, потому что он ноет, гнусит постоянно, недовольный ходит. И такого пожилого человека надо ставить на место. Надо ему говорить, хватит плакать, хватит ныть. Такой пожилой человек становится ребенком. Не мудрецом, а ребенком. К старости человек становится или ребенком, или мудрецом. Он не может посередине остаться. Поэтому дети такого пожилого человека должны вести себя с ним, как ребенком. Говорит, мамочка, хватит плакать, все, успокойся, веди себя хорошо. Не ведет себя хорошо, значит наказание, не разговариваем с мамой, все. И она как бы себе место начнет понимать. Как бы.
Он говорит, у меня такое давление, жалуется другой дочке. А она со мной не разговаривает, что было такое?
Терпите. Пожилой человек означает, не можете себя вести правильно, значит надо его терпеть. Все, больше нет выбора.
Спасибо.
А? Да, пожалуйста, ваш вопрос, девушка. Вот девушка на первом ряду.
Мы это не родители касается, а взаимоотношения отца и детей. Можно задать вопрос?
Ну, конечно, да.
У меня сыну 12 лет. Угу. Вот он подростковый период начал переходить, и у него характер начал меняться сильно. Он вообще сам по природе.
У всех так. Да, у всех так происходит.
Да. Если там что-то его строго, то ему ничего не заставишь сделать. Только по-доброму поговорить, чтобы он понял, почему, что и как.
Да.
Вот, но меня беспокоит то, что у него меняется часто его желание. То есть вот в прошлом году я хотела, это было мое желание, я ему хотела навязать, чтобы он начал готовиться в школу у нас, в христианскую поступать, да? Он мне сказал нет. Ну, я от него осталась. Ну, не хочешь, не надо. Вот. Но в этом году он съездил в летний лагерь детский, приехал оттуда и говорит, мам, я хочу туда поступать. Ну, пообщался там с детьми. Я говорю, хорошо, давай, но нужно много трудиться, потому что там конкурс большой, тебе надо будет тогда учиться. Это серьезная подготовка. Нужно выбирать, там, или спорт, или ты учишься. Он футболом занимается. Он говорит, нет, я буду заниматься, все, вот, давай, курсы мне ищи, я буду ходить. Ну, первые две недели прошло сейчас, теперь ему надо когда выбирать, или спортом, или здесь, он начал уже назад сдавать. съезжает уже.
Да.
Уже такой.
Да он не, вообще, не поступит в президентскую школу.
Ну, как бы...
Не поступит он.
Я даже не цепляюсь.
Пускай в футбол играет дальше.
Пусть футбол играет.
Да, это его природа.
Меня, знаете, беспокоит просто то, что он часто, вот как только пошли трудности, надо вот где-то трудиться, что-то, ну, достичь, да, чего-то там. Он сразу начинает такой, ну, съезжать. Меня вот это беспокоит, что он...
Не совсем так.
Не так?
Нет. В футболе же тоже у него есть трудности, он не съезжает.
Да.
Просто есть природа человека, а есть неприрода. И ребенок, он себя прощупывает везде. Вот он захотел туда, дернулся там, оп, у него какие-то запредельные, то, что он не может выдержать. Он раз оттуда слез, и он щупает свое. Некоторые дети больше как бы пытаются. Вот, допустим, я в детстве занимался самбо. Я боролся, старался, но не занимал первых мест, даже вторых. Ну, то есть, я занимал места где-то подальше. И я думал, я, наверное, мало тренируюсь, я больше тренировался. И в какой-то момент я себя сломал просто. Почувствовал, что мне тяжело так жить, я ушел оттуда. Потом начал заниматься бальными танцами. Тоже старался изо всех сил, но никогда не занимал первых места. Потом... Только лекции начал читать, сразу все вот так рты раскрыли, и все. Это было, когда мне было 23 года. Я так удивился, смотрю, думаю, что они так меня слушают? Я не понял, как бы. Сильно так начало получаться. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что вы бы хотели, чтобы он, ну, интеллектуально очень сильно развивался. Такое ваше желание. Но у него другая природа. Он практик по природе. То есть есть люди интеллектуалы, то есть теоретики, а он практик по природе. Он будет тренером, понимаете, может быть тренером там. Или таким человеком практичного образа жизни.
Мне просто пугает, что вдруг он обленится. Вот, то есть он такой немножко любит поленится, думаю, там, не делает
Если вас это пугает, значит, это ваш объем работы. Вот он начинает лениться, не разговаривайте с ним. Стимулируйте его не лениться. Бояться ничего не надо. А это не поможет? Нет. У вас все хорошо идет. Видите, вы сказали, я пытаюсь на него давить, но он понимает только беседой. Это супер, когда у вас есть... Вы выбираете разные стили, и вы находите правильный стиль. Потому что, поймите, когда наступает половое созревание у детей, то в это время на них обрушивается очень грубая энергия, половая энергия. Она грубую и жесткую природу имеет, очень жесткого, непреклонного эгоизма. Когда половая энергия на человека обрушивается, она начинает утверждаться в его психике, то это для детей очень болезненно. Во-первых, очень сильная появляется привязанность к противоположному полу, а во-вторых, появляется очень сильная чувствительность к любому мнению чужому, к любому поведению, к любому насилию, заставлянию. То есть человек становится ему невыносимо просто жить с любым давлением. И в этот момент, когда это признаки такого поведения появились у девочки или у мальчика, с этого момента уже нельзя командовать человеком, надо с ним договариваться. То есть надо ему аккуратно объяснять, вот так, так, не выполняет, значит дистанция, опять не разговаривает. Как с взрослым человеком себя вести? То есть в этом случае у него будет хорошее, правильное развитие, но если родители начинают дожимать, ломать его, то он звереет просто человек. Девочка становится капризной, депрессивной, мальчик становится жестоким. Ну то есть надо понять, что половая энергия не позволяет человеку понимать все, во-первых, быстро, потому что они тупеют, дети в этом возрасте. У них очень сильные желания появляются в жизни. И так как общество так устроено, что оно потакает эти желания, они становятся неуправляемыми. Понимаете, особенно еще важно, какая будет среда. Если компания плохая, то вообще капец просто. Они там и наркотики начинаются, и разврат там уже в 13 лет. Понимаете, то есть, если среда хорошая, то тогда у него все равно будут бзики какие-то свои, которые невозможно исправить. И надо просто их терпеть. Потому что... А? Ну вот самый опасный такой период, когда ребенка можно сломать, и когда, если родители настаивают на своем, воюют с ним, то он вообще деградантом может стать. Это самый опасный период, это ну, с 13 до 16 лет. Ну где-то с 12 до 16, до 17 максимум. Это вот самый опасный период. Но вот этот период созревания человека идет где-то до 21 года, ну, примерно. Вот когда он уже трезвеет, более-менее становится таким адекватом, это уже у женщин чуть пораньше, 19 лет, а у мужчин 21, где-то 22. Тогда уже можно с человеком как-то решать вопрос.
Спасибо.
Ладно, мои хорошие, как бы уже у нас 20 минут 10-го. Сейчас я вас немножко подготовлю к настрою молитвенному. Знаете, что я вам хочу сказать? Я когда приезжаю, допустим, ну куда-нибудь в Екатеринбург или в Новосибирск, ко мне на лекции приходит по 600, 700 человек, в Москве по 1000. И я с людьми более-менее справляюсь. Но вы у меня такие личностные все. Такие желающие близких отношений, что вас всего 100 человек, но я с вами не справляюсь. А? Вы меня атакуете, каждая хочет пообщаться со мной абсолютно обо всем. Каждая задает по 1000 вопросов, очень активная позиция такая. Нет, это нормально, я все принимаю. Вы и отдаете потом назад очень сильным уважением, таким как бы сильной любовью, такой верой старшей. Вы назад это отдаете тоже, как бы не то, что вы берете, только вы отдаете. Но тяжеловато, конечно. Поэтому у нас сейчас как бы надо заканчивать нам лекцию, к сожалению, так. Значит, потренируемся немножко, что любопытство человека это хорошо, но важно научиться побеждать самому свою судьбу. Это очень важно. Вот эта практика, которую я сейчас буду проводить, она не только вот в пятиминутном варианте доступна. У нас есть фестиваль «Благость», где можно научиться молитве. То есть у меня целые ретриты, там два ретрита за фестиваль есть молитвенные. Но это далеко, это как бы надо ехать в Анапу. У нас есть клубы «Благость». Вот здесь, если клуб «Благость» организуется, то там тоже есть молитвенные ретриты онлайн. Можно учиться молитве онлайн. Вот. Вот смотрите. Допустим, вы молитесь, читаете молитву. Я желаю всем счастья, я желаю всем от всей души. Это вам не поможет. Это улучшит просто настроение. Судьба не поменяется. Второй вариант. Вы, допустим, повторяете от сердца, да? Настроение свое передаете как. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Судьбу не победите, ничего не поменяется. Настроение улучшится. Если вы хотите победить судьбу, тогда вы должны узнать в своей жизни, узнать в своем сердце другой тип звука. Этот звук соединен с памятью. Вот допустим, я могу, вот допустим, вот включил музыку, поют. И я повторяю просто сам по себе. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Это не голос разума. Голос разума, когда я настраиваюсь на то, как они поют. Настраиваюсь на то, как они поют. И в их настроении, не в их ритме, а в их настроении, с памятью о них, то есть с памятью о Боге, о тех, кто молится, я повторяю. С Смотрите.
Я желаю всем счастья.
В их настроении. Что это за такое повторение? Это повторение уносит мою память от меня к Богу. И когда я забуду про себя и буду помнить только об этой молитве, как я повторяю, как они молятся, в этот момент моя судьба начинает побеждаться. Когда я о ней забываю, она начинает побеждаться, когда я о ней вспоминаю, она меня мучает. Когда человек забывает про свои страдания, свои печали и начинает просто думать о Боге, прославлять Его или желать всем счастья, в этот момент он побеждает свою судьбу. А что такое моя судьба? Там муж ушел, там работы нет хорошей, болезни. Это все судьба. И человек, побеждая свою судьбу, проходит три стадии. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – влияние на ситуацию. Третья стадия – изменение ситуации. Все это побеждается звуком, который забыл про себя и помнит о Боге. Запомнили? Пробуйте. Если вам спать хочется, значит плохо слушаете тех, кто молится. Если у вас эмоции разрывают, значит плохо отдаете. А если вы чувствуете спокойствие, и как бы вот процесс спокойный такой, и сильно сосредоточенный, значит все нормально. А? Луч сверху. Это все хорошо, там можете чувствовать, что у меня аура, там луч сверху, там и все прочее. А это все нормально, но не придавайте этому слишком много значения. Думайте о звуке и о том, как вы произносите, и помните тех, кто молится. Это самое главное. Если вы на все остальное будете отвлекаться, то вы не сможете победить судьбу. Я сейчас объясню вам. Вот смотрите, медитация – это деятельность ума. Медитация означает, что ты свой ум на что-то настраиваешь, как камертон. Можно настроить на один звук, можно на другой. Допустим, человек настраивается на реку, или на луч на какой-то, или на какую-то точку, или на природу в целом, когда он цигун делает, настраивается. Медитация – она успокаивает ум, приводит его в гармонию с природой, но судьбу не побеждает. Потому что судьба лежит глубже, чем ум. Она лежит за пределами ума. И для того, чтобы победить судьбу, человек должен контактировать не с своим восприятием, не в памяти что-то формировать, какой-то образ, потому что память внутри ума находится. Он должен свою память соединить с памятью о Боге и со звуком о Нем. Это будет глубже, чем просто что-то представить. Да. Надо повторять «Я желаю всем счастья» и не просто от себя, а помня, как они повторяют, сливаться с этим пространством. Когда вы войдете в вот это пространство, что все вот вокруг вас звучат одинаково, и вы вместе с ними звучите и забыли про себя, это пространство разума, вы с ним контактировать начинаете, которое побеждает судьбу. И у Китая это называется дзен-пространство, а у индусов это называется ом-пространство или звук ом. Ну то есть это пространство, в котором есть память о Боге и звук о Боге, и больше ничего нет. И это пространство уничтожает все препятствия в жизни. Но на него надо настроиться, забыть про себя нужно. Я поэтому вот с вами тренируюсь, этим занимаюсь.
А вибрации?
Вибрация – это то, что не надо обращать внимание. Это, я называю спецэффект. У вас сердце что-то раскрылось, хорошо стало, вибрация пошла, аура пошла, вас как бы колбасит, я счастлива. Все это отвлекает просто. Надо слушать тех, кто молится, и повторять, как они. Все. Вот это главное, что вы должны делать. Все остальное будет мешать. Хоть это и хорошие ощущения, но они будут мешать. Намаз – это не для победы над судьбой предназначено. Это предназначено для того, чтобы улучшить свой день сегодня. Ну, чтобы настроиться правильно, религиозно на день. А победа над судьбой, Человек побеждает судьбу, когда он повторяет имя Бога, а не намаз. Вот как, допустим, как это можно себе представить, как это можно понять? Сейчас вам примерно покажу. А? Да, альхамдулили, то есть. Вы повторяете одно слово все. 99 не надо повторять, вы запутаетесь. Это очень много. Все разное. Повторять только одно имя Аллаха. Я понимаю, что вы крутые, вы можете и 99 как бы. Но лучше повторять одно всего. Вот смотрите, примерно. Это хором лучше всего, когда человек вместе, совместное повторение имени Бога, оно побеждает судьбу сильнее, чем индивидуально. Понятно, да, чем надо заниматься? Но так как здесь все мусульмане, нет? Нет. Поэтому мы повторяем, я желаю всем счастья. Понятно, да? Все тогда. Сели прямо. Если все мусульмане были, мы бы сейчас повторяли хором альхамдулилля. Такое тоже может быть. Но так как не все, поэтому я как бы не навязываюсь. Или хотите все, кто не хочет альхамдулилля повторять, поднимите. Кто не хочет? Вы не хотите? Ну, один человек не хочет. Ну ладно, давайте, все-таки вам придется. Один всего, одна всего, как бы получилось. А? Тоже не хотите? Ну, два человека, все, тогда давайте. Я желаю всем счастья вам. Мнения разделились. Ну ладно, давайте один раз попробуем. Альхамдулилля подпадает. Хором. Альхам – это Аллах. Дулилля означает хвала. Вот смотрите, Альхам означает Аллах. Дулиля означает прославление, хвала. Все. Вот два слова всего. Альхам, дулиля. Альхам, дулиля. Альхам, дулиля. Альхам, дулиля. Вам вы должны учиться, потому что вы в этой культуре живете, понимаете? Вот вам надо, это классно, научиться повторять альхам, дулиля. Вот я умею повторять, я не мусульманин, а вы... Вы мусульмане не умеете. Что за ерунда? Давайте тогда попробуем. Но вы повторяете не в их ритме, а хотя давайте. Вы не в их ритме, а в моем повторяете. Мы просто их будем слушать. Я буду медленнее повторять. Они? А? С той скоростью не надо слишком быстро. Чуть помедленнее, чтобы сердце раскрывалось, надо медленнее. Давайте один раз попробуем, это же интересно. Опыт хороший.